Всем привет! Сегодня мы поговорим о патриотическом воспитании. Для чего у нас в студии Максим Бендус. Максим, привет!
Добрый день!
Я предлагаю по старой схеме начать сначала и так продвигаться к концу.
Согласен, согласен. Старая проверенная схема. Итак, сначала, в качестве введения, с чего, собственно, все началось, да? Поводом для этой темы послужило два момента. Первый – это обращение. Мне начали писать после роликов в социальных сетях разные люди и спрашивать, а как вот, по вашему мнению, нужно воспитывать мальчиков?
Да и девочек.
Детей, да, вообще в целом. Ну, в основном, конечно, почему-то про мальчиков спрашивали, именно акцент делался вот мальчиков, да, как воспитать мальчика, как воспитать мужчину. Меня часть это удивила, у меня, собственно, детей нет, но воспитанием я занимался больше чужих, естественно, детей, то есть в рамках именно подготовки в войсках, когда имел личный состав, ну, а после армии в основном, как сказать, друзья у меня есть, да, естественно, у них есть дети, в том числе и мужского пола, и некоторые парни, в смысле, мои друзья, говорили, вот займись там с сыном моим спортом, там еще, я просто хочу там, чтобы он ну, как бы с тобой какое-то время побыл, да, и что-то от тебя перенял. Это тоже элемент воспитания. Конечно же, это нельзя назвать полноценным и полным воспитанием, да, но вот такое у меня было в моей жизни, такая практика была.
У нас, к сожалению, люди не совсем верно понимают себе смысл слова «воспитание», потому что почему-то у нас сейчас априорно, это, кстати говоря, при активном участии государства делается, у нас воспитание подменяется понятием семейного воспитания, которое тоже очень важно, но мы все забываем почему-то о том, что, наверное, лет с 7, может быть, даже немножко раньше, когда человек начинает социализироваться, воспитание все больше и больше заменяется общественным воспитанием, а отнюдь не домашним.
Все верно. И второй как раз причиной явились ролики про армию, где очень много было разных отзывов. Я сейчас имею в виду отзывы на YouTube, причем они были зачастую диаметрально противоположны. Кто-то говорил, что о, там хорошо все, правильно-правильно, типа в правильной дороге идете, товарищи, правильно агитируете. Другие же говорили совершенно другое, что неправильно агитируете, да, что вы агитируете за вот это узаконенное рабство, что мы государству ничего не должны, и все в том же духе, да, что армия – это зло.
Это или... узаконенное рабство.
Ну, армия узаконенное рабство, да. И как раз-таки…
Это вот... я к чему? К тому, что вроде все, что говорили, все зря, потому что мы же рассказывали, что такое армия на протяжении трех роликов, с одной стороны, с другой стороны, нет, все равно узаконенное рабство.
Да, все равно узаконенное рабство, да. И вот эти же отзывы, да, они отчасти настолько вот… Ну, именно это диаметральная противоположность. А о чем это говорит? Что у нас такие настроения, диаметрально противоположные, существуют в социуме, в обществе. То есть есть группы, которые полагают, что это вот так, да, что это нужно, необходимо, да, а другие считают, что это не так, что это абсолютно не необходимо и не нужно. Например, как два таких диаметральных мнения, да, ну, про армию, имеется призывную, например, армию, да. При этом никто, ни одна, ни другая зачастую группа не представляет, что такое на самом деле призывная армия. Вообще не разбираются, например, в системах комплектования, какие вообще бывают в природе, да. Но это отдельная песня. Плюс эти же люди, как правило, не понимают какие-то, ну, уже такие изыски, например, как понятие, допустим, мобилизационная готовность, вот такое понятие им незнакомо. Да? Так вот, почему воспитание, да, и почему воспитание именно патриотическое, и почему воспитание, ну, в современном мире, мы сейчас будем говорить про него, да, потому что я считаю, естественно, об этом ролике мы снимали, вы говорите, три ролика про армию, но очень важным даже сейчас. Ну, и начнем мы, наверное, сначала с того, как было. Расскажу немножко о том, какое у нас с вами было детство.
Давайте начнем чуть-чуть более сначала.
Еще что, более сначала,
потому
давайте.
Что патриотизм – это от слова…
Патрио,
отечество, то есть, да, любовь к отечеству, надо же с определения начать, потому что патриотическое воспитание – воспитание патриота.
Да-да-да.
Патриот – это что такое?
Человек, который любит отечество, да, то есть, выступает за отечество. Но дальше возникает закономерный логический
что
вопрос.
Что такое отечество?
А что мы подразумеваем под понятием отечества?
Это любовь там к березам, осинам, озерам, рекам или что?
Или к чему-то другому.
Да.
Вот, например, были же патриоты разные, на протяжении истории, да?
Конечно. Вот мой любимый пример, я всем его сразу привожу, когда разговариваю про патриотизм или спрашиваю про патриотизм. Был такой замечательный со всех сторон полководец Тилли, который во время 30-летней войны воевал за Священную Римскую империю германской нации. Вот. Он был патриот Священной Римской империи германской нации, ну, со всей очевидностью. Родился он в это время в Волонии. То есть, это был вообще не немец. Его Тилли обзывают, на самом деле он Тилли, конечно же, у него родной язык был французский, а не как немецкий. Он родился в Волонии, воевал за немцев, он кого патриот? Или, может, кто-то скажет, что он Волонию свою не любил? Я думаю, что если бы сказали такое Тилли, он бы там сразу уточнил бы, а почему вы так думаете, что я не люблю свою Волонию? Что отечество-то есть? Вот тоже вопрос.
Вопрос, вопрос. И его – это сложный вопрос, действительно, исторически сложный. Вот, например, мы с вами это упоминали, войну 812 года, которая, безусловно, была отечественной. Так?
Так. Так.
Участвовал и простой народ в войне.
Ну, он в основном армию комплектовал, поэтому, конечно, участвовал.
Конечно, разумеется. Более того, в качестве он участвовал и в качестве партизан. То есть было партизанское движение, о чем, собственно, французы тоже говорили. Им это не очень сильно не нравилось.
Да, с явным неудовольствием.
С явным неудовольствием. Патриоты ли были участники войны 812 года? Безусловно. Причем не только простой народ, который участвовал в партизанском движении, но и те люди, которые участвовали вполне себе в нормальном противодействии, находясь в составе действующей армии.
При этом, например, Денис Давыдов, известный поэт, гусар и, кстати, партизан, он же прямо писал, что наш царь Александр I обманул пресветлый гений, то есть Наполеона, но, однако, это не мешало ему воевать против этого пресветлого гения.
И здесь, наверное, ни у кого не повернется язык усомниться и как-то плохими словами высказаться по поводу великих полководцев того времени, да? Барклая де Толли.
Шотландца.
Шотландца, как ни странно. То есть, по национальному признаку он как-то не совсем россиянин. Да? Да? Багратион, это я прям исключительно русских сейчас называю, понимаете? Тоже.
Толь, который не Толли, а Толь.
Да, да. Возникает вопрос, да, вот действительно, аж для них, для этих людей, они были, естественно, благородного происхождения по тем временам, то есть относились к высшему свету, разговаривали по-французски, как ни странно, то есть на языке вероятного противника, но это им не мешало быть патриотами своего отечества, тогдашней России, и выступать за него. Как тому же крестьянину, который по-французски ни черта не знал, в принципе, наверное, ни черта не знал о Наполеоне, кроме того, что он враг, и он сейчас идет по русской земле.
Что он антихрист, у него хвост.
Ну, может быть.
Это, кстати, не может быть, а совершенно точно. Это было элементом церковной пропаганды. Рассказывали, что Наполеон антихрист, ну, это сын сатаны, и у него хвост. И так, поэтому крестьянин, который Наполеона в жизни никогда не видел, и даже не очень знал, что это такое за Наполеон, то ли коньяк, то ли торт.
Ну,
понятно,
да.
Ну, а если у него хвост, то почему? Очень может быть.
Очень может быть, да. Но, опять же, это ж, как сказать, это ж элемент пропаганды, но я думаю, что крестьяне тоже с достаточным скепсисом относились уже в то время, допустим, к церковной пропаганде, но при этом они, несмотря на эту пропаганду, они действовали, да, осознанно действовали в интересах своего тогда, своего отечества, и спасли его от захвата, да, во время вот этой вот Отечественной войны.
Ну, там захват-то не планировалось, даже приблизительно.
Я понимаю, но вообще-то…
Вот, допустим, военного разгрома, скажем,
да,
так.
От военного разгрома, да. То есть, непосредственно захвата с такой экспансией территории, да, не планировалось. Но вот так вот упрощая, да, до модели, да. То есть, интересы, более того, если мы вспоминали об этом, что классовая теория, тра-ля-ля, что тогда, в то время, был класс феодалов и класс крестьян, эксплуатируемых этими феодалами, крепостных. Да? Крестьяне относились или к классу крепостных крестьян, или были вольно отпущенными крестьянами, но все равно платили феодальному государству, то есть все равно были под гнетом, даже налоговым того времени, феодалов и церкви, да, как тоже
феодала.
Игрока и феодала, да, того времени, но при этом их на тот момент времени классовые интересы совпали, и они выступили за свое отечество с этой экономической формацией, с этими внутренними проблемами, присущими вот этому вот, конкретно этому строю в этот период временного развития, правильно? Но они защитили свое отечество, осознав общий интерес его защиты от внешнего врага, скажем так, да? То есть, поэтому патриотизм, патриотизм как понятие, да, с привязки к отечеству очень сложен для осознания, ну, в какой-то момент времени. Всегда человек делает выбор, потому что и мы впоследствии знаем, что многие делают неправильный выбор, это раз. И он, этот, скажем, выбор, да, это понятие, оно, как это сказать, оно очень, оно всегда конкретно, да, оно всегда соответствует именно той исторической ситуации, которая существует вот в этой войне, в этот период времени. То есть нельзя, допустим, взять какие-то лекала, да, вот, вот взять их, создать и ходить и мерить ими, сказать. Потому что вот вспомним мы, например, те же самые события послереволюционные, после революции 17-го года. Да? Кто там был большим патриотом? Те солдаты, которые с оружием вернулись в Россию, ну, Российскую империю, и отказались от участия в империалистической Первой мировой войне, да, и решали там какие-то свои вопросы, ну, имеется в виду, которые были связаны с внутренними противоречиями, которые возникли и обострились в ходе этой войны, да? Или же те люди, которые, ну, продолжали агитировать за участие в войне, за продолжение ее на стороне Антанты. Кто был большим патриотом? Даже дальше, если посмотрим. Эсеры и часть, допустим, даже большевиков, которые, ну, не все же большевики единогласно сказали, нет, мы за мир, например, да, то есть даже в стане большевиков, как и все эсеры, не все же сказали, что, а вот мы исключительно за войну, или там, ну, анархисты.
Конечно, все было сложнее.
Все было гораздо сложнее, были фракции, назовем это так, да, то есть вообще гражданская война тем и характерна, что люди зачастую даже, ну, из одного лагеря, из одной политической партии, так все это замешивается, так у них перемешивается, так эти противоречия, и в них проникают, ну, в этот лагерь, да, в эту партию. Как было сложно, да? Но история расставила, скажем так, все на свои места, и оказалось, что более патриотичными оказались те люди, которые выступали за мир. Они сохранили страну, они... Хотя казалось на тот момент времени, даже умным людям того времени, это мы сейчас сидим тут такие, да, у нас ретроспективно мы задним умом все умны, правильно же? Я всеми смеюсь с этого, когда на каких-то форумах начинают обсуждать. Вот там, например, там Рокоссовский идиот, там Лежуков там идиот, он там
не так. А вы молодцы.
Вот, вот у нас же карта есть, смотрите, вот видите, вот немец же вот здесь наступает, ну, немецко-фашистские захватчики коалиционные. Вот синяя стрелка, вторая синяя, третья. Ну что ж, они не знали, что здесь направление главного удара?
Нет, не знали.
К сожалению, нет. У них было столько разрозненной информации, да, от разных источников, что они там весь этот оперативный штаб на ушах стоял в канун этого наступления. И, ну, имеется врага, а если мы оборонялись в этот момент времени, или если мы планировали наступление, мы тоже не знали, где враг сосредоточил свои основные силы, чтобы противодействовать нашему наступлению. Ретроспективно мы все умные. Да? И говорим, вот они должны были сделать так или должны были сделать так. Да? То есть патриотизм – вещь очень сложная и требует всегда четкого разбирательства в каждой конкретной ситуации, взвешенного исторического подхода, да, и исторической оценки. И здесь во главу угла стоит, ну, как это сказать, ставится что? Первое, это, например, сохранность государства, как это было в 812 году, да, и его сбережение от того же разграбления. Еще непонятно, что бы было, если бы Наполеон победил. Естественно, ну, понятно, он бы разграбил и поставил какого-то своего марионеточного, допустим, только своего руководства.
Нет, ни в коем случае, если бы теперь мы абсолютно точно знаем, что, ну, просто у Наполеона же конкретные планы были. Война ж не просто так, ты же понимаешь, что серьезные, да, мероприятия.
С Англией нас ссорили, да, это я понимаю. Вот.
Но... Нет, там, ну, все лишь что требовалось нас вернуть в систему континентальной блокады против англичан. Против больше, англичан. Собственно, ничего не планировалось. И отторгнуть Польшу.
Это да, но вот я тут немножко сейчас поспекулировал. Почему? Потому что история не знает славного наклонения. Как бы это потом пошло, возможно, что царя пришлось бы нашего действующего, да, киллернуть и поставить кого-то другого.
Так уже не казнить, первый раз.
Да, да, ну, своего какого-то. То есть, понятное дело, что политические задачи были бы выполнены. Способы их реализации могли быть разными, скажем так, да, потому что, ну, не получилось. Вот политическая ситуация сложилась бы вот так. А может быть, и оставили бы действующего царя, ну, кого-то там в окружении поменяли. Царя делает, короля любого правителя, да, делает свита. Я к чему? Что всегда, каждый раз приходится разбираться с конкретной ситуацией и во главу угла ставить определенный объективный фактор. Например, выживание народа, нации как таковой, или страны как таковой, да, вот как это было в 812 году, или соблюдение какого-то, ну, политического статуса этой страны. Выживание, даже я немножко неправильный пример привел с 812 годом, выживание, вот, недалеко не будем ходить, Великая Отечественная война, вот здесь явно, да?
Ага.
Выживание страны, вот, выживание в чистом виде. Тут даже без всяких общественно-экономических формаций, просто тупо выживание. Потому что, в принципе, Гитлеру было фиолетово, какой у нас там был строй.
Ну, как было фиолетово,
по большому счету, да, да, да. Тут, как там, как у них там писалось, Mein Kampf, немецким мечом до немецкого плуга.
Да.
Им там было глубоко все равно. Так вот, патриотизм – вещь очень сложная. И мое вот личное детство, как и ваше, прошло в тисках советской пропаганды.
Да, понимаешь? На каждом такая была пропаганда, на каждом брандмауэре было написано «Слава КПСС», а иногда и портрет Брежнева, к которому иногда пририсовывали новую звездочку. Вот это была пропаганда, прям огонь. Вздохнуть нельзя было.
Это точно. Анекдоты все, я тоже все это помню. Но так или иначе, если мы отбросим в сторону юмор, да, советская пропаганда. Пропаганда сама по себе не является чем-то плохим или хорошим.
Нет, это просто распространение, да, или насаждение.
Распространение какой-то идеологии. Идеология была советская, мы защищали свою советскую родину вместе со странами Варшавского договора, которые тоже были советскими, и другими советскими странами, которые, в принципе, были нам так или иначе дружественны, скажем так. Да? То есть у нас была
определённая Югославия не была советская. Членом Варшавского договора, да. Однако была вполне советская.
Вполне советская, да. То есть была советская идеология, была советская мораль, которая строилась на этой идеологии, ну, там, общественная, я имею в виду. Были определенного рода отношения, если так можно выразиться, от высоких отношений до бытовых отношений, которые тоже строились на базе вот этой вот морали. Да? И, разумеется, эти отношения входили в такую область, как агитация, пропаганда, и, естественно, касались вопроса воспитания.
Пусть вороны гибель вещали, и полни топтали жнивьё, мужскими считали вещами кольчуга, седло и копье. Во время военной ручины поля ковыляха на снегу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу.
Если вы помните, то в Советском Союзе защита советской родины, ну, ее не назвали там каждый раз советской родиной, да, то есть, в принципе, всем это и так было понятно, да, и примеры защиты этой родины были у каждого на устах, они муссировались везде, то есть, например, все песни, фильмы и основные такие знаковые фильмы касались или гражданской, или Великой Отечественной войны, любой мальчик Советского Союза просто был, ну, как сказать, погружен в это, да, то есть, не знать, кто такой Василий Иванович Чапаев, да?
Это был не знать, какой
мальчиш, кибальчиш, ну, в зависимости, конечно, от возраста. В детстве, естественно, мы все там читали Гайдара, да? РВСН, тот же мальчиш, кибальчиш. Потом взрослее.
РВС без Н.
Да, что-то я. Да, РВС, прошу прощения. РВН Совет. Это кто не знает.
Это не ракетные войска,
да,
стратегического назначения, чуть-чуть другое.
Это я оговорился, да, то есть аббревиатуру перепутал. То есть это являлось чем-то таким, ну, определенным брендом, что ли.
Это константа, да, была такая константа, просто. Она была тем более константа. Это было вот в этом Советскому Союзу было несколько легче, в смысле пропаганды, потому что непосредственным носителем пропаганды в каждом там втором доме были живые и еще очень даже здоровые бабушки и дедушки,
конечно,
которые лично прошли войну и все помнили.
Да.
И
да,
могли тебе, да, наглядно
это
показать семейный альбом, достать коробочку с орденами там за каждым, которым цистерны крови. И это просто чувствовалось везде, потому что, ну, что там, бабушки, дедушки там 60 с чем-то лет. Так они еще здоровые мужчины и женщины, вполне, конечно, себе. Они еще на работу ходят, там пашут в огороде. Если что, могут подзатыльник в материально отвесить, да, вполне.
Об этом и речь. И я еще застал прадедушек, прабабушек. То есть в этом смысле патриотическое воспитание СССР, оно строилось все на благодатной почве. И были конкретные носители этой идеи, да? Причем те люди, эти носители, которые все это прошли на практике, да? То есть вот они на практике знали, что такое империалистическая война,
да,
в виде Великой Отечественной.
Конечно.
Они знали, как это.
Более того, мы даже еще могли застать тех, которые помнят, что такое первая империалистическая. Вот как наши прадеды, например, я тоже своего прадеда помню.
Об этом я и говорю, что они все это знали, прочувствовали на собственной шкуре, как это, ну, не грубо звучит. Да? То есть в этом смысле преемственность, воспитательная преемственность, абсолютная была, стопроцентная. Да? Но проблемы уже тогда возникали. И мы помните, вот, по-моему, во втором ролике, когда я рассказывал про вот как советское кино, да, переходило такой вот с 50-х годов, да, как оно модернизировалось и во что оно превратилось в 90-е, да, уже тогда были проблемы. Хотя машина еще тогда работала, в принципе, хорошо. И для меня лично, как для ребенка, наверное, ну, «Мальчишки-пальчиш» я уже называл, и произведение, и мультик.
Один, и фильм.
И фильм, да, фильм зачетный. Там в таких шортиках ходят с такими рожками, да, на шлемах, с характерными касочками товарищей. То есть, так что все нормально. С пропагандой имеется в виду, с посылом пропагандистским. Здесь было все классно, да? Ну, вот еще мне понравился, например, мультики 70-х годов, наверное, не знаю, помните его или нет, вот я тут сделал такие про аргонавтов.
Да, да, конечно, старые хорошие
мультики. Да, старые хорошие мультики. Они не были привязаны, ну, к войнам, потому что... Ну, здесь более такой хороший слайд. Но в данном случае вот это вот, это из мультипликационного фильма про лабиринт Минотавра, это где товарищ Тесей, соответственно, победил этого Минотавра. А вот, это аргонавты, это Ясон, который, собственно, путешествовал за золотым руном. И мне эти мультики, как сказать, вот, ну, дали какой-то урок такого вот того мужества, да, такого, не сказать еще, это такой был прообраз патриотического воспитания. Чему они учили? Они учили просто благородству, храбрости, таким каким-то базовым вещам, которые, в принципе, ну, нормальный человек с нормальными моральными ориентирами к этим вещам должен стремиться, к этим качествам, культивировать их в себе, как-то их там взращивать, да, и, соответственно, доводить до какого-то определенного мужского абсолюта, который поможет тебе в жизни или не поможет тебе в жизни жить, да. То есть эти мультики не были привязаны к чему-то такому, вот каким-то таким, ну, событиям относительно недавней истории, как Великая Отечественная война или гражданские войны и последующая интервенция. Но моральные ориентиры давали. В дополнение вот к этим, что мы сейчас озвучили, ориентирам, которые непосредственно давали нам наши бабушки и дедушки. Что мне еще нравилось в этих героях, знаете что? То, что они не были такими, как сказать, кровожадными, что ли. Что вот эти вот греки, ну, античные по мифам, что все герои войны, воспетые в фильмах, в рассказах, от них мы тоже вспоминали, и вспоминал не только мы с вами, помните, Егор Яковлев разговаривал с Баиром Иринчеевым про советские какие-то произведения и литературные. Все советские герои, они не кровожадные. Вот без шуток, они не, для них война и какие-то боевые действия не сама цель, они не упиваются этой войной. Наоборот, всех этих героев война тяготит. И это, кстати, тоже нашло отражение в, ну, творчестве. Впоследствии. Вот я тут...
Василий Теркин ни разу не Рэмбо, в общем.
Да, то есть, да, совсем. Да. А я даже другого подготовил. Василия Теркина мы показывали в прошлый раз. А вы
знаете, кто это? Бровкин.
Да. Иван, да. Леонид Харитонов, да, да, это у нас актер, который сыграл Ивана Бровкина. Ну, мягко говоря, даже посмотрите на лицо. Это что, боевик? Нет. Это добрый мужчина. Артиллерист, кстати, смотрите, у него тут.
Да, пушечки на вижу. Да.
То есть, и впоследствии все, ну, по сути... Сюжет перекликается с Максимом Перепелицей, которого вы вспомнили. Эти все люди, да, они потом находили себя в мирной жизни. И Максим Перепелица, вторая часть фильма про мир, и все эти рассказы про Ивана Бровкина, Иван Бровкин на целине, этот человек ни внешним видом, ни своим внутренним миром не является каким-то агрессором, захватчиком, боевиком, тем, кто вот кого-то там уничтожает. Там, да. Этот человек высоких моральных каких-то ориентиров.
Не мирных совершенно ориентиров.
В принципе, нет, мирных абсолютно. Что хотел делать Максим Перепелица? Он хотел жениться. Собственно, все его поступки, даже связанные с военной службой, были направлены в итоге на то, чтобы предстать в хорошем свете перед своей невестой. Да? То есть, ну, абсолютно мирное желание. Не убить там всех, да, там, не упиваться тем, как он там какой-то Боуи в кого-то засовывает. Это тебе не какой-нибудь Барни Росс из, как его там, «Неудержимых», да?
Да. Я так ни одной не видел еще.
Посмотрите, поржете, посмеетесь. То есть все эти люди, они отлично вписывались в мирную жизнь, являясь даже вот в какие-то военные герои, в смысле, в герои военных эпопей, военных лент, они все равно гармонично вписывались в мирную жизнь. И мирная жизнь их принимала. Это была очень цель, важно.
Это мирная жизнь.
Да. Все понимали, что вот эти события, связанные с войной, они в итоге должны, обязаны закончиться миром и мирным строительством, и мирной жизнью. Ради этого, об этом говорил каждый посыл, это было одно из базовых установок советского патриотического воспитания. То есть ориентирование этого воспитания патриотического на мирную жизнь, мирное строительство. Мы защищаем свою советскую родину ради мира.
Он, кстати, говорил,
я не видел ни одного фильма, прошу прощения, где бы, например, говорили, что война ради войны, да, там, или где бы герой упивался этой войной.
Вот сейчас до Берлина, потом прямо из Берлина сначала там до Парижа, потом месяцок подождать до Лондона, у нас как раз атомная бомба подоспеет, и вот мы, значит, закончим поход где-нибудь в Вашингтоне и всех убьем.
Да, а потом, как он там, Филипп Кадик напишет «Человек в высоком замке», только уже по-русски.
Да, вот такого,
Ну, это я шучу, конечно.
Такого не было.
Такого не было.
А вот сравни, например, с Джоном Рэмбо. Ведь первый фильм – это из человека призвали в армию, сделали из него машину смерти, использовали его по назначению, а потом выкинули.
Правильно. И об этом мы тоже поговорим, но немножко попозже.
Да.
Пока про советское воспитание.
Я к тому, что у нас даже в это время, даже приблизительно.
Конечно.
Мы не можем себе представить Ивана Тёркина, который приехал с войны, потом бродит по какому-нибудь, я не знаю, окрестностям какого-нибудь города Гадюкина и режет там милиционеров.
Да, я тоже как-то...
Штык-ножом.
И с Иваном Бровкиным, я даже представляю, как Леонид Харитонов бы это... Вот это да, вот это два Оскара. Сразу. За лучшую мужскую роль, как минимум, и за сюжет. Не знаю, как там с графикой бы наши решили, но вот, кстати, хорошую идею подали, сейчас какой-нибудь там Бондарчук что-нибудь такое запилит, типа а-ля «Девятая рота» с Бровкиным, штык-ножом и деревней, и местными милиционерами. Он же любит у нас такие ремейки штамповать, типа…
Да всего подряд.
Фильм там, как у него, был такой «Warrior» фильм, да, где школьный учитель там победил всех в боях без правил, там Том Харди еще играл, да? А потом наш Бондарчук тоже что-то там снял такое, типа, где еще Хасиков… Поту снялся, что типа как-то они выразили, что типа вот прям оригинальный сюжет. Я посмотрел, там плевался так, говорю, господи, ну так врать людям-то зачем? Ну зачем? Идиоты. Не, ну, отвлеклись. Отдельным для меня лично таким ориентиром моральным были пионеры-герои. Вот сейчас такого не спрашиваешь, допустим, да, вот, ну, даже у моих сверстников, чем там, начнешь им там задавать там про Марата Кодзея, да, там Петр Клыпа, все так в ответ тишина, там, да, там Дубинин, который Владимир, там, не знаю, там Леня Голиков, Валя Котик, и тишина. В эфир тишина. То есть, когда ты начинаешь им. Ну, обычно начинают какую-то ересь тебе в ответ говорить, особенно молодежь. Старшие как-то они, ну, обычно все-таки поумнее, они усвоили, что есть такая поговорка: да, молчи, из-за умного сойдешь. Они молчат. Молодежь начинает выдавать все на гора, там, футболисты, звезды кино, чего угодно, кто это такие, там, блогеры. Ну, когда им рассказываешь, кто это такие, ну, все обычно так, еще не утратившие совесть, обычно замолкают, утратившие начинают ржать дальше, что типа, а, там. Вот, кстати, мы, кстати, проезжали через Краснодон, тут как-то с Устином.
Едущий на Донбасс.
Да, едущий из Луганска в сторону Донецка российского, там есть такой поселок или городского типа, так уже на российской территории, на территории Российской Федерации. Как раз если ты из ЛНР уезжаешь через тот пункт въезда и выезда, там как раз есть вот такая трасса, она проходит через Краснодон, и там вот эти вот герои-молодогвардейцы. Для меня пионеры-герои стояли чем-то таким отдельным, отдельным столпом, и причем вот опять же, да, вот если мы говорим про пионеров-героев, и героев-комсомольцев, то есть тех же героев молодой гвардии, они были идеальны, по сути, во всем. Да? То есть я, например, вот слабо себе представляю их за каким-то недостойным поступком. Более того, я даже так скажу, что сейчас, конечно, ну, любой российский гражданин, в принципе, может проехать. Это, конечно, сложноватенько, не может немножко через таможню проезжать, в любом случае, лишний досмотр, да. А так может посетить музей в Краснодоне молодых гвардейцев. Кстати, там есть личные письма этих людей. И просто почитать, чем жили эти люди вообще. Ну, понятно, что они совершили подвиг, да, вот так, во время войны. А вот интересно.
Письма – это очень ценный источник в том отношении, что они, когда пишутся, они, в принципе, не предназначены не только для публикации, но и для посторонних глаз. Поэтому да, там обычно вот пишут конкретно, что думают.
Да, да. Вот этим и хороши эти как раз источники. И ты почитаешь, о чем, ну, любой человек может почитать, чем мысли, жили, да, вот эти мысли. Люди, да, чем жили, какие у них были проблемы. И вы очень сильно удивитесь, что те герои, как зачастую их приукрашала советская пропаганда в каких-то моментах, да, но я скажу, что даже если взять, допустим, вот источники объективные, ну, то есть, почитать, например, личные письма. Вы правильно сказали, что они не предназначены для широкой огласки. Они пишутся конкретному адресату. Да? И они очень хорошо показывают характер, ну, исследуемого объекта. Если мы вот так вот обезличим человека, да, вот, исследуемого объекта. Мы как историк, ну, как врач, прямо исследуем.
Чего ему надо, да. О чем у него там болит, да. Что хочется, как думает.
И вот оказывается, что эти люди думали о... Ну, в высоком, я не шучу, их реально волновали, например, мировые глобальные проблемы. Их волновали какие-то, ну, серьезные события. Они были высокоморальными людьми. Вот если мы возьмем современных героев в кавычках, ну, например, там тех же самых вот, как сказать там, ютуберов, которые блогеры, почитаем, что пишут обычные люди, например, в Инстаграме, да, ну, как-то первое, что бросается в глаза, это мелочность этих проблем. Да? Ну там, ну о чем можно там говорить? О жопе бицепса. Да, вот у меня там что-то не так качается. О каких-то отношениях, что кто-то кому-то там не так присунул, там, да, там, в буквальном смысле слова, да, там, то есть сексуальные отношения, вот там, там, женский оргазм, еще какая-нибудь ерунда. Вот я что-то не видел блогеров, которые бы обсуждали какие-то проблемы, ну, и серьезные. Есть, конечно, не без этого, да, есть люди,
Пучков. Которые...
Да, да, хотя бы даже так, да, хотя бы этот канал. Есть люди серьезные, да нет, ну, вот, опять же, Тубус Шоу, да, там...
Егор Иванов.
Егор Иванов, он здесь был. Кстати, у него есть там ролик на его канале, на Тубус Шоу, где он там как раз о блогерах 3 часа рассказывает. Можно будет ссылку
дать. Жизнь туда, в
да?
топе.
Жизнь в топе, да.
Я так и не смог досмотреть. Что-то какой-то ад, когда это наблюдаешь... По отдельности, угу. Оно воспринимается с неким негативом, возможно, даже без негатива, со смехом, но угу. Когда оно концентрировано в одном месте, на тебя выпадает разом, угу. Ну, это настолько просто тяжело для мозга, что я просто не смог досмотреть. 3 часа этого кошмара.
Да, все верно.
Егор, ты мощный, я бы такого, такой работы просто не осилил.
Да, для психики небезопасно.
О-о-о.
Это сколько человек там, наверное, успокоительных капель-то выпил. Ну, ему хорошо, он в Хабаровске, понимаете, он не здесь, там, не до всех блогеров он может добраться чисто физически, это его останавливает, мне кажется, потому что нормальный человек после этих 3 часов, мне кажется, будет Зухегевиан, искать винтовку и что-то там делать суровое. Так вот, да? Неужели у тех людей не было проблем с личными отношениями? Конечно же, были. В том числе и сексуальными, они что, не размножались, что ли? Они не вступали во взаимоотношения между мужчинами и женщинами?
Ну, тем более, они молодые совсем.
Конечно.
Там, играя гормоны, все такое.
Все было. Но их, эти проблемы, они решали, видно, как-то по-другому. Да, во-первых, они, не было такой моды изливать это все в соцсетях, как сейчас это принято, да? Во-вторых, не было такого, тоже такого общественного тренда, да, как сказать, делать из таких проблем, именно как вообще, именно вот глобальные проблемы, да, то есть, например, описывать это там, в каких-то там, не знаю, периодических изданиях, ну, того, то есть, газета «Правда», например, как там, газета «Аргументы и факты» не могла написать там какую-то статью о невозможности там какого-то женского оргазма какого-то, какой-то категории людей, там, понимаете, там, ну, то есть, это просто был бы вообще какой-то бред, да,
тем временем. Это могло быть максимум в специальном медицинском журнале.
Интимные проблемы оставались интимными, проблемы семейной жизни оставались в семье, эти вопросы решались, разумеется, они возникали, решались, люди всегда остаются людьми, да? Но они не выносились, да, ну, как-то.
Они, самое главное, не выносились как нечто важное.
Да, да, да. А сейчас это выносится. Здесь...
Ну, тут, конечно, все-таки нужно сказать в оправдании современной нашей публики, и нам в том числе, что вот я в свое время очень много писал бумажных писем, а эта бумага и ручка на тебя накладывают некие все-таки обязательства. Потому что ты же понимаешь, что ты можешь, ну, 2-3 листа написать, это довольно много. Но это далеко не бесконечно. А электронный носитель, он ответственности в принципе не предполагает перед контентом, который ты выдаешь, даже лично человеку. Потому что ты можешь написать ему там полпредложения и отослать.
Ну да.
Потом подумать, еще отослать, и, в принципе, ты вот как будто просто общаешься с человеком вот вживую. Поэтому, конечно, это уже еще форма давлять начинает несколько. Но, в принципе, да, это абсолютно правильно. Общественное воспитание не позволяло выносить проблематику ниже определенного уровня в качестве чего-то важного. То есть, ну, у тебя есть какие-то твои мелкие проблемы? Ну, решай их вот так, как они этого заслуживают, потому что как можно писать письмо человеку, который находится там в 300 километрах, когда там, например, США атаковали Гранаду, и не просто не вспомнить об этом, это же гораздо важнее, чем то, что ты уже второй день испытываешь некие проблемы от пользования слишком жесткой туалетной бумагой. Но это же вещи просто несопоставимые, там людей убивают, причем очень возможно, что твой вероятный противник. А тут у тебя туалетная бумага. Ну как это можно поставить на одну доску?
Никак. И эти люди, те люди, точнее говоря, да, не ставили. Ну, а теперь краткая характеристика современного общества. Да? Что мы сейчас имеем? С теми понятно все. Да, вот они были, они жили в свое время, они совершили подвиги, они благодаря своим подвигам стали определенными моральными ориентирами, и именно на них в своем патриотическом воспитании ориентировалось на ориентиры советское общество. Современное общество. Оно немножко другое. Оно, во-первых, не советское, да, и у нас есть какие-то свои герои. Как мы помним, ну, в свое время у нас там в 91-м году все это официально накрылось медным тазом, да. И вот сейчас наши с вами сверстники, то есть те дети 90-х, которые в свое время прыгали там, ну, в начале 80-х, в конце 80-х под песню на дискотеках American Boy группы, комбинации, и мечтали там куда-то там уехать, ну, наверное, что Москва прощай, да, смотрели фильм «Красотка» и танцевали медляки под, как это там, «Роксет», «It must have been love»,
да,
был такой хит, да, вот они теперь родители, представляете, ну, вы представляете, да? я ж бездетный, а вы с ребенком, да, они родители, да, и вот они сами прошли какой-то определенный жизненный путь еще с тех вот незапамятных времен, да, гибели и развала Советского Союза, святых 90-х и дожили, и теперь воспитывают детей. Ну, многие из них, кстати, хотели уехать на ПМЖ, как поется в песенке, и некоторые даже уехали. А я, когда работал в иностранных компаниях, очень много видел таких товарищей, которые прям ориентированы были на житие не в этих Палестинах. Понимаете? То есть у них с патриотизмом было все хорошо в этом смысле. То есть они не воспринимали Россию и Советский Союз как прошлое России современное и нынешнюю Россию как свою родину ни в коем случае. Не связывали с ней свою жизнь, свою судьбу, свое будущее и будущее своих детей, что главное. То есть они вопрос патриотизма, вот этого патриотизма, решили вот так. Это решение, безусловно. Ну, с мужчинами там как-то посложнее, они редко декламируют свои намерения уехать. И, кстати, многие из них, даже уезжая, сохраняют российский паспорт и там работают, и как-то все-таки не теряют связь с родиной, и даже там поддерживают вот эту вот, как бы сказать, ну, какую-то эту связь и дух какой-то российский. При этом прекрасно интегрируясь в ту жизнь, зная язык, зная традиции. То есть, ну, а вот женщины, как вот из моих личных наблюдений, из моего личного опыта, они, как правило, четко переориентируются на ту реальность и все, рвут прям связь полностью. То есть выходит замуж за иностранца и все там. Бывает так, что разводятся с этим иностранцем, потом даже не, еще раз выходит, еще раз разводятся. То есть там все хорошо, рожают детей, муж их кормит там в какой-нибудь Германии, там тяжело разводиться. Или в Испании, там как угодно там. Ну и все у них хорошо. Да? При этом очень многие из них явно негативно отзываются даже о российских мужчинах, говорят, что они там плохие, вот иностранцы хорошие, хотя я особо сильно разницу не вижу, честно. И многие там блогерши тоже пишут, у меня тут есть там некоторые дамочки, которые в Инстаграме пишут, тут я вот как из Америки летела, там начинают там шуметь, кричать, сразу понимаешь, что ты в России, там какая-то женщина их одернула, когда они стояли в очередь на паспортном контроле, громко смеялись, она им сделала замечание, и они сказали, что вот тут сразу понимаешь, что ты в России. Хотя подумал, ну, странно как-то, я бы тоже сделал замечание, если бы какие-то дамы себя громко, ну, вели, и, допустим, а у женщины могла болеть голова, в конце концов, после перелета. Хотя я тут летел недавно, относительно недавно я был в отпуске у родителей, летел с французами, их было 5. Это был Боинг 737, 3 места сзади, 3 француза, и здесь 2 через проход. Господи, эти товарищи не затыкались на секунду, галдели, показывали пальцами на стюардесс Аэрофлота, подкалывали их как-то, ну, по-французски, видно было из жестикуляции, я французский не понимаю, честно. Просто не понимаю.
Да, таких но, примеров.
Да, и угодно. Девушки так смущались наши, что даже там уроняли эти демонстрационные пакеты, что вызывало у них там бурый хохота, а у меня, как ни странно, было очень плохое настроение, я себя крайне плохо чувствовал. Я отдыхался так, я не пью, но просто настолько сильно устал от этих перелетов, всего и поездок, и я хотел тупо поспать, вот без шуток хотел поспать. Эти дамы, которые пишут, да, что вот мужчины зарубежные крутые, они выдают желаемое за действительное. Они крутые и такие галантные только потому, что уж простите меня, дамы, за выражение, что они хотят вам присунуть. Как только они обламываются в этом желании, они проявляются такими хамами, такими уродами, что русские рядом не стоят.
Да как и везде, ну, в общем. Тут ничего особенного. Можно этих самых примеров скотского поведения иностранцев вспомнить.
Даже по отношению к женщинам. Вот эти женщины, они...
Сколько угодно вообще. Уж извините, пожалуйста, у нас сейчас...
Такой дисклеймер, да.
У нас сейчас они были явлены в таком количестве во время известного чемпионата мира по футболу, но смотрелись просто вот так. Самых разных представителей, от очень хороших до полного быдла просто жуткого.
Правильно же говорят, что нет плохой нации как таковой, или народности даже, да, есть плохие люди. Вот эти люди были невоспитанные. Я до этого слова не проронил, устал. Я поднялся, и, хотя уже пристегнулись, и даже стюардессы были пристегнуты потом в итоге. После меня очередной раз там зарядили в кресло, я думаю, надо им что-то сказать. Я им сказал на английском, чтобы они успокоились, но они не успокоились. Более того, они начали меня обсуждать на французском, тыкать меня пальцами и что-то ржать, как кони. А я с иностранными языками, у меня проблемы. И я заорал на них на том языке, который французы всегда понимают. Ну, я не буду кричать, я сказал «Хуя-ля-ля!» Ну, даже с «пожалуйста». Ну, типа «тихо» по-немецки. «Zeit bloß still». Как бабка пошептала. 2,5 часа тишины. Немецкий зашел французам просто на 5. Ну, я еще такую рожу сделал. И девочка, которая сидела возле иллюминатора, там супружеская пара была, меня поблагодарила на английском, что я их успокоил, потому что им тоже прилетало там, и супругу, и ей. То есть, вот так вот, спасибо хорошему немецкому языку, с хорошей интонацией, да, что правильная интонация произнесенная, французов успокоила на ура. Темпераментные парни превратились в мумии. Это классно. Я к тому, что, вот пример, да, недостойного поведения иностранцев по отношению к российским, к русским девчонкам. Ну, опять же, вернемся все-таки к характеристикам современной реальности в контексте патриотического воспитания. Что мы сейчас имеем? Мы имеем такое разнообразие, да? Вот эти вот товарищи, которые выросли, American Boy, все эти музоны, уеду с тобой. Некоторые из них не уехали, некоторые остались, некоторые не остались. Какие у них моральные ориентиры? Ну, посмотришь ТНТ, там типа сериал «Измены» и все остальное, там, ну, какие-то... Господи, какой-то ужас, какой-то осмысленный идеологический прессинг, но явно не патриотического свойства, я смею заметить. Ну, я вижу по экрану, да? И плюс еще патриотический прессинг явно враждебный. Ну, например, все наши современные фильмы, которые мы лицезреем в большом объеме, это в основном фильмы не наши, как ни странно, да? Ну, основная масса фильмов, которые смотрим мы так или иначе, как в кинотеатрах, так и на торрентах, о ужас, они иностранные. И там есть другие герои. Вот в советский период были одни герои, да, которые были реально, совершили реально подвиг. Подвиг вписывался в ту мораль, советскую мораль. Подвиг был подтвержден свидетелями, нашими бабушками, дедушками, прадедушками, прабабушками. Четкая идеологическая структура. А здесь мы что имеем? Мы имеем совершенно другую реальность, с другими героями. Да? В основном иностранцами. Это трусы поверх колготок, да? Если их вот сейчас вот охарактеризовать, вот этих героев, вот просто, вот те герои, я их потом покажу все, они были реальны, более чем. Вон, пойди в музей, посмотри, личные письма почитай. Их можно, ну, такой сленг употреблю, потрогать, ну, письма я имею в виду, то есть прикоснуться к реальности тех героев через какие-то предметы, личные предметы, особенно есть личные предметы, например, скамья, на которой пытали Зою Космодемьянскую, пощупай и ужаснись, да, или те элементы личной одежды, которые были извлечены вместе с трупами, которые подняли из шахты, где казнили молодогвардейцев, ужаснись, это более чем реально. А сейчас другие герои, трусы поверх колготок, и эти герои можно тоже как-то классифицировать. Например, герои по праву рождения. Ну, например, Супермен. Вот он родился таким, да, герой. Он нереальный, абсолютно мы это понимаем, ну, любой взрослый человек это понимает. Да? Потом, допустим, Чудо-женщина, да, тоже герой по праву рождения. Она там полубогиня, амазонка и там дочка Зевса. Также потом у нас Брюс Уэйн, это который наш этот Бэтмен, да, он, конечно, не бог, но он родился в той семье, которая ему позволила быть тем, кем он есть. То есть богатый человек, по сути, да, то есть, да. А был бы он каким-то бедным, там, не знаю, там, шахтером из Луганска. Я думаю, что судьба у него сложилась бы по-другому. Не хватило бы бабла на Бэтмобиль и Бэткостюм.
Да даже если бы он был не из Луганска, а если бы он был из роднеков, откуда-нибудь из Нью-Мексико или тоже... из Техаса.
Да. То есть, правда, я тут немножко перетащил. Получается, что Брюс Уэйн, наверное, уже больше герой не по праву рождения, а по праву наследования.
Конечно.
Наследовал, да? Ну, такие тоже есть. Например, вот Тони Старк, Железный Человек.
Да.
Он возглавил империю Старков после отца.
Который не он сделал эту империю.
Конечно, конечно. Это тоже очень важно. То есть, этот человек от нас с вами. Ну, у вас есть папа Старк?
Что-то нет.
Ну, в кавычках Старк.
Нет,
в кавычках
нет,
так покажу,
нет.
Правильно. А, так у меня нет. У меня нет папы Вейна какого-то, который из Багбат. Есть еще герой по воле случая.
Кстати говоря, как ведет себя и Брюс Уэйн, и Тони Старк. Зашатаешься. Тони Старк – это ну, довольно мерзкая личность, прямо скажем, который в основном ведет себя просто гнусно по жизни. Он в грош не ставит своего этого самого чернокожего напарника военного полковника. Ну просто он откровенно кладет.
По сути, да.
Он там
да
это он самое.
Всех кладет.
Прямо вот в кино это показали в самом первом, как они по Афганистану едут после презентации очередной вот этой ракетного комплекса. И нет, понятно, что он так шутит со своим этим черным товарищем и говорит. И вот выгоняя из Хаммера, из Хамви, прошу прощения, говорит, это круто мобиль, отстой мобиль там.
Там, да.
Ну, как так можно даже шутить так?
Ну, здесь, конечно, образ Тони Старка, он неоднозначный.
Он бухает постоянно, да. Какие-то самые обильные половые связи, летающий этот самый Боинг, бордель, который, на котором он перемещается со стриптизом, Блэк Джеком и всем, чем положено к этому. Ну, какой же это герой-то, о чем вы говорите? Человек с такими моральными качествами, он никогда не будет вести себя в экстремальной ситуации так, как показывают, что вдруг по необъяснимой причине начинает вести себя Тони Старк. То есть, попробуйте жить так, как он. Ну, вы через год деградируете до такого состояния, что не то, что там подвиги совершать, вы себя обслуживать не сможете. Это железно совершенно.
Это как раз, ну, скажем так, уже продолжение. Вот здесь еще сейчас еще назову одну категорию.
Да.
Это герой по воле случая.
Молния стукнула.
Молния. Человек-паук. Да.
Укусил
как
паук.
Как его зовут? Питер Паркер, да? Потом этот доктор Манхэттен, даже вот если взять вот эти хранители, да, который он пришел там синим таким стал, и там потом это. Ну, получается, что этот человек. А, как вы? Капитан Америка наш.
У всех истерика.
Да. То есть получается, что этот человек не сделал ничего, чтобы стать героем.
Это и есть сюда четвертая категория. Не по праву случая, а по чужой воле.
Да, по чужой воле, да.
То есть точно. Росомаха, небритый,
да,
неряха,
да.
Капитан Америка у всех истерика. Вот. Это люди, над которыми провели бесчеловечные эксперименты, и они превратились в то, что превратились. Или там Халк, например.
Да, да. Все верно. И здесь возникает вопрос: вот если мы сейчас, вот вы родитель, да? То есть вы же не можете ограничить своего ребенка от вот этого всего.
Это невозможно.
Он так или иначе это увидит.
Конечно.
И эти герои, они даже называются, да, там, герои, ну, комиксов. И вот эти, да, они даже не просто герои, это супергерои, кстати, что-то я тут унизил их немножко. Они идут с приставкой супер. И ваш ребенок, вот если вы озадачитесь каким-то его воспитанием, просто мужским, он рано или поздно вам задаст вопрос: папа, а почему вот этот супергерой, вот он герой, да? И вы вынуждены будете ему что-то насчет этого объяснять. Так? И действительно так. То есть, если он, ребенок, в жизни захочет повторить судьбу, например, Тони Старка. Ну, Супермена он не повторит, Человека-паука, хрен найдешь паука.
Правильного.
Правильного, даже тебя он укусил, да. Тором ты не будешь, Капитан Америка чревато, облучишься чем-нибудь и сдохнешь от лучевой болезни. А вот вроде бы с Тони Старк как-то ближе, да?
Или Брюс Уэйн.
Или Брюс Уэйн, да. Давайте повторим, но вы правильно сказали, что человек с такими, даже просто с таким вектором, да, вот он возьмет и скажет, я вот попробую там шлюхи, блэкджек, все дела. Уж точно, когда что-то наступит, он не поступит так, как в фильме. И нормальные люди, даже дети, понимают нелепость этого сюжета. Да? На это смотрится как... На вот это все смотрится человек как на сказку. Да, идеи забрасываются очень негативные. Забрасываются какие идеи? Что вот живи как хочешь, а когда надо, ты мобилизуешься. Да нифига. Ну, это действительно так. Причем эта идея забрасывается везде. Вот во всех фильмах, да, вот, когда надо, там, эти идиоты-мстители, да, они там с друг другом крысятся, как я не знаю кто, да, то есть любой бы командир бы просто, я не знаю, перестрелял бы их сразу бы, потому что от них больше вреда, чем пользы. Это не подразделение. Какое там к чертям собачьим боевое слаживание.
Конечно.
У них обычного слаживания нет.
Они же самутся.
В «Мстителях» они это показали прям на 5. То есть такой идиотии и такого разлада, да, господи, да, обычные бандюганы-гопники, когда кого-то выставляют на телефон, действуют лучше, чем эти дегенераты-мстители, когда били этого Таноса бедного. Я болел за Таноса. И, ну, мне просто...
Он менее противный.
Да, он менее противный, потому что они со своими вот этими вот мелочными конфликтами, да, они настолько были, ну, такие, ну, одиозные для меня, да. Так вот,
это уже... непрерывно, это вот,
да, да.
Извините за грубое слово, уважаемые зрители, вот это непрерывно, членомерка, вот любой американский этот фильм оказывается больше двух, отставить, больше одного яркого, необычного, с высокой индивидуальностью человека в замкнутом помещении, финиш, это же у них сюжет иначе не строится, они начинают выяснять, кто круче, посылать в цвет начальства, которое... им базу обеспечивает, например, какую-то и материально-техническое оборудование, там, да вы мне не указ.
Угу.
И вот я же лучше.
И вот представьте, если, например, родители самоустраняются от какого-то воспитания, ну а сейчас в школе об этом не рассказывают вроде бы как, потому что школа утратила, ну или
пытается утратить
активно, да, растрачивает, да, вот это все, что осталось от советского периода, имеется в виду воспитательную функцию свою. Все верно. И теперь они предоставляют услуги образования, как и все остальное. Ну, собственно, вообще вся система образования, как дошкольного, так школьного и послешкольного, она полностью лишается вот этой воспитательной составляющей. Есть какие-то там психологи, но психологи не воспитатели. Это у них совершенно другая задача. Так вот, и получается, что все это...
Ну, преподаватель, уж извините, я сейчас просто скажу, как преподаватель с не самым маленьким стажем, преподаватель раньше был преподавателем, то есть он преподавал нечто, в том числе и образ поведения. Когда я заканчивал преподавать, я превратился в странного человека, который находится в классе, и он находится только с одной целью, чтобы дети в это время не сбежали из класса и кого-нибудь не убили или себя не убили, и при этом, чтобы им было не совсем скучно.
Да.
Вот все.
Такой надзиратель такой,
да?
Софт-версия.
Да, ментор.
Ментор. Так вот, и получается, что с такими вот моральными установками, которые декламируют нам голливудские фильмы для маленьких детей, а марвеловские, например, герои, они ориентированы не на взрослых.
Ну, конечно, там 12 лет и позже уже бесполезно.
DC тут постарше немножко, конечно, категория, скорее всего, целевая, но тоже не вот там как, да? И подросток, не побоимся этого слова, после такого опыта, такого воспитательного, так сказать, воздействия, если его родители как-то, ну, а родители сейчас у нас бедные под ипотекой, на двух работах, и им не всегда времени хватает.
И сил?
Времени. И сил, конечно. Эти люди, я имею в виду молодые, вступая в подростковые периоды, начинают смотреть фильмы и воспитываться совершенно на других героях. Я даже выделил герои, маньяки, убийцы в отдельную категорию. Почему? Значит, вот один мой знакомый, кстати, детский психолог, сказал такую фразу как-то раз, очень крамольно, ну, в компании мы сидели, он так говорит, лучше, чтобы по центральным каналам показывали порнографию, прям с проникновениями, там, все как положено, чем, в сравнении, он не дурак, он говорит, чем фильм «Пила» или, например, «Коллекционер».
Да.
Ну, все так сначала говорят, ты чего, полоумел, что ли, у меня там, например, дочка растет. Как я ей буду объяснять, там, что там дядя с тётей делает, да, там, допустим. Ну и вообще, мне будет даже просто неприятно.
А как в фильме «Пила», ты что будешь объяснять?
А в «Пиле» они не объясняют. А он им а психолог им объяснил свою позицию. Он говорит, ребята, вы поймите, что вот в этих фильмах, да, происходит инверсия. Так «Пила» еще какая-то такая вот, ладно, там, а, например, вот есть такой Декстер, демон Декстера, да?
Да, сериал. Ну, сериал Декстер, где маньяк-убийца расследует убийство.
То есть, он убивает, маньяк-убийца убивает маньяков.
Да.
То есть, он как бы обуздал своего демона, но он не во всех сериях, не во всех эпизодах, не во всех сериях, ну, в смысле, сезонах, точнее говоря, он его там обуздовывает, да, где-то демон бывает, что кого-то побеждает его, да, ну, в плане маньяк действует как маньяк, но он герой. Он положительный персонаж, ты ему рано или поздно начинаешь сопереживать. И уже после этого воспринимаешь его приемы как нормальный. Что происходит в фильме «Пила»? Да то же самое. Ты начинаешь сопереживать. Оказывается, этот бедный инженер, который там был всеми отвергнут, всеми брошен, болел там неизлечимой болезнью, он потом, он же вроде бы не с, как бы, с нормальными людьми, там, самыми простыми обывателями, устраивают эти все вот эти вот,
да? Инсталляции.
Инсталляции, да, назовем это так, садистские, да? А с какими-то плохими людьми. И это заходит, это постепенно, шаг за шагом заходит. А что заходит? А заходит следующее. Человек удовлетворяет свои абсолютно садистские желания, карает людей, воплощая в себе, ну, мягко говоря, и следователя, он же расследует какое-то дело, прежде чем поймать этого человека, и, соответственно, прокурора, и судью, потому что выносит в итоге приговор не просто
и палача заодно.
И палача заодно. Да. И причем это делает с такой оттяжечкой, с таким смакованием, да, ведь можно убить человека по-разному, мягко так сказать.
Можно вообще,
да?
Даже не показывать это. Вообще.
Конечно, конечно. Вот, например.
Как есть... зачастую в большей части советских фильмов, даже про войну. Там момента смерти практически не показывают. То есть, там, как в кого-то попал там крупнокалиберный
снаряд, его там
разнесло, да, во все стороны. Спас, да. И вот сейчас вот на все это вот камера так это внимательно.
Да. Или как какое-то лезвие куда-то там входит,
да, и выходит.
И выходит, да. Да. Например, в той же «Молодой гвардии» был же такой фильм, помните? О 40... Какого года? 48-го.
Главное, современный не смотреть, современный отвратительный, да, совершенно. Так вот, а вот там был очень хороший.
С Анной Мордюковой, помните, с Тихоновым молодым, да, они еще тогда были студентами. Так вот, я к чему? Там показываются же моменты, например, казни. Например, преступника, который бывший кулак, и они его вешают там. Читают приговор, кстати. Сам момент повешивания, конвульсий, там, каких-то там испражнений не показан. Потом показан, например, момент снятия часового ножом в этом фильме. Да, и показана рефлексия главного героя. Кстати, в советских фильмах очень часто показывается именно вот акт внутренней борьбы, несмотря на то, что преступник или там какой-то палач, или враг, причем враг, да, то есть прям вот подтвержденный дипломированный враг, злодей, его нужно убить, есть абсолютно объективная эта необходимость, ну, сюжетная в данном случае, если мы говорим, даже здесь герой показывает рефлексию. Найдите мне в американских фильмах рефлексию, когда там какой-нибудь Барни Росс, опять же, неудержимый, кого-то там с рефлексией убивает. Он, по-моему, мочит всех просто на слож. Как и «Пила». Да? Как и «Пила». Но «Пила» это еще делает как бы из-под тишка. То есть, понимаете, вот как этот психолог говорит, любой, он употребил слово нелитературно, запикайте, стучу, задрот, сможет разобраться даже со своими родителями, каким-то таким, отравив их там, или еще что-то с ними сделать. Например, есть шикарнейший, кстати, фильм «Что-то не так с Кевином». Как же он называется? «Винни-ток about Kevin». Это Тильда Свинтон там играет, это фильм 2011 года. Ну, я ссылку дам, да, про проблемы воспитания, когда там в итоге этот Кевин, ну, не буду, посмотрите сами, да, там про проблемы молодежного воспитания, кино веселое. Вот в итоге, короче, может ребенок, насмотревшись такой ерунды, поступить так. С родителями, со своими сверстниками, еще с чем-то. И этот детский психолог, он говорит, ребята, мы официально, сидя вот... Нет, это кино не будем смотреть, там есть эротические сцены, а зато садятся, ну, как-то неудобно. А вот «Пилу» нормально, коллекционер нормально, садится папа, садится мама.
По этому поводу
и ребёночек
замечательно было сказано в очень хорошем, воспитательном, кстати говоря, мультике «Саус Парк», Говорит, в кино можно показывать любые сцены жестокости, главное, чтобы при этом не ругались матом.
Да, это точно. Вот получается, что вот если сейчас сравнивать, да, современность, современную реальность, мы не имеем нормальных героев. Мы имеем какие-то странные суррогаты, настолько нарушающие даже простые принципы человеческого сосуществования в нормальном социуме, не криминальном. Я не говорю про какое-то геройство, то есть совершение какого-то подвига. Да? Вот эти братья сети героев поневоле, этих марвеловских товарищей, и не только марвеловских, ну, господи, таким героем, будучи бессмертным, как Супермен, ну, или относительно бессмертным, да, или с такими возможностями, как все остальные товарищи, Питер Паркер, или с такими денежными возможностями, как Тони Старк, можно ураганить, мама, не горюй. Ты попробуй ураганить, будучи простым студентом, да, или школьником, выпускником школы имени Максима Горького, как это были ребята из
Молодой гвардии,
да. Они не были бессмертными, их не кусал никакой паук, понимаете? Ничего с ними ни такого экстраординарного, ну, не происходило.
Подвиг очень мало стоит, если за него нечем платить.
Конечно, конечно. Они
он
абсолютно
тебе ничего осмысленно... не угрожает, если ты Халк. Ё-моё, ну, да. На тебя может планета упасть, и ничего не будет. Ну, какой это, к чёртовой матери, подвиг? И... Это как вот шел плохой человек, скажем, насильник, по улице и собрался изнасиловать девушку. И тут на него упала крыша автомобильной остановки. Крыша совершила подвиг? Очевидно, нет. Это случайность.
Конечно.
И вот у нас случайно получился зеленый Халк. Или, не знаю, случайно к нам Супермен упал. Это же случайность, не подвиг никакой.
Конечно. То есть, получается подмена. Да, нам показывают с приставкой супергероев, которые де-факто этими героями не являются. Это какие-то суррогаты, которые просто по фану, я употреблю сленг, что-то совершают, ну, как Тони Старк в первых каких-то фильмах, или как, допустим, тот же Халк, вот его там в жопу чем-то кольнуло, ну, морально или там, напрямую он превратился в этого зеленого урагана, и все там сносит, разносит, так еще непонятно, он совершает этот подвиг, полгорода там разнес, а сколько он убил при этом детей, ну, мирняка, скажем так, которые в этих квартирах, в этих офисах просто так находились, да, почему-то нам об этом не рассказывается. Была какая-то попытка, помните, когда вот как он называется, «Капитан Америка. Другая война», когда там еще что-то взорвалось, мирные жители пострадали, вроде бы как они там все там рефлексировали по этому поводу. Но это настолько затерялось потом в этих всех марвеловских перипетиях, что все это исчезло. Значит, плюс для старших детей и подростков у нас вот эти вот герои-маньяки-убийцы, да, или это, мы уже об этом не раз говорили, вот типа Декстеров, да, или это такие товарищи, как вот Барни Росс и группа в полосатых купальниках.
Которая от Декстера очень мало отличается,
конечно,
мягко говоря.
Ну, Декстер просто, он не настолько милитаризирован.
Ну, у него, во-первых, у него психические проблемы.
Да.
То есть он,
его в армию не взяли.
Его в армию не взяли
бы, да. Провалил.
А эти-то же, они, между прочим, вполне осознанно делают то же самое, что Декстер, может быть, делает в состоянии умопомрачения.
Конечно, конечно. Причем с таким
собиком,
что мама не горюй, да-да-да. И тут...
У нас же наш кинематограф отвечает вполне конкретные свои реакции на международные тренды. И наш кинематограф, он, конечно, меньше смотрит, но все равно смотрят. И вот смотришь, ну просто лучший, в смысле патриотического воспитания, современный сериал «Спящие», где вроде все строго патриотично. Нет, и в самом деле он же настолько отличается от всего остального, что вызвал же чудовищный взрыв фекальных масс среди коллег этого режиссера несчастного, который его снял. И он так расстроился, что хотел с профессии уйти даже после этого. Так вот, если внимательно посмотреть на их «Спящих», там, конечно, вроде бы все про правильное, но если посмотреть чуть-чуть более пристально на этот фильм, во-первых, не совсем понятно, вот эти самые «Спящие», они, конечно, враги, базар это ноль, но конкретно кому? Они, конечно, хотят нечто плохое сделать, но конкретно кому? Кого защищают главные герои, там, сотрудники ФСБ, там, КГБ и главного разведывательного управления в фильме «Спящие»? Они вот как конкретно молодогвардейцы в фильме «Молодая гвардия» или в книжке «Молодая гвардия» и как реальные молодогвардейцы, они защищают народ? О чем говорится прямым текстом, и можно смотреть там пристально, еще раз пристально, и еще пристальнее, чем было до того, и никакого подтекста ты не увидишь. Они защищают народ, то есть подавляющее большинство населения.
Конечно.
тут мы видим, что люди конкретно включены в некие бизнес-процессы. Там есть сделка с китайцами, которым национальное достояние «Газпром» собирается продавать газ, судя по всему. Ну а что бы еще? Эту сделку пытаются сорвать нехорошие американцы, для чего подсылают к нам своих агентов и активируют спящих агентов. И главная эта задача – это не дать сорваться сделки по газу.
Ну, нам могут ответить, что процветание «Газпрома» как национального достояния – это процветание каждого патриота российского.
Вот что-то я пока этого не замечаю, потому что там конкретно…
Цветёт только «Газпром», да?
Да.
Патриоты,
да,
не цветут.
Патриоты никак нет, не цветут. И вот у нас вот, вот такой. Есть другой сериал про людей, которые действуют с низовой инициативой. Он, правда, конечно, прошел не сильно замеченным, но тем не менее он а показательный, в смысле образа мыслей, и б очень здорово зашел определенному кругу публики. Это такой был сериал «Меч» в двух сезонах, где группа отставных сотрудников полиции, милиции совершат самосуд, то есть сами вычисляют бандитов, сами их находят, сами их устраняют. Как этих бандитов во власти, там губернаторов, судей, хотя нет, губернаторов, по-моему, не устраняют, вице-мэра одного грохнули из гранатомета «Шмель», по-моему, или «Муха», я уж не
помню. А я не смотрел этот сериал,
Вот.
Не могу ничего сказать.
Так они ловко-то и все еще. Причём снято, видно на фотоаппарат просто конкретно, то есть съемки такие, прямо скажем, не очень себе, но там так все, знаешь, показано, что оно выглядит не тупо, очень, очень не тупо. Или, например, уж совсем старый сериал «Ворошиловский», ой, сериал оставить, фильм «Ворошиловский стрелок». Он тоже, в общем, про это, только там один человек,
Ульянов,
так точно, актер Ульянов, один из разбирается с бандитами при помощи снайперской винтовки Драгунова. А тут только вот группа их. И это продолжается на протяжении 48 серий, то есть 2 сезона по 24 серии. Вот. Но, опять же, они вроде как что-то хорошее делают. То есть они убивают плохих людей. То есть оставим вопрос законности, это ладно, это мы сейчас не про это, я про моральный посыл того, что они делают. То есть они вроде как простых людей защищают? Нет. Они в первую очередь совершают некую агрессию. Это раз, эта агрессия вполне конкретно чревата тем, что, убивая каких-то посторонних людей, негодяев, могут пострадать и мирные жители, причем они там даже и страдают в итоге. Но это все списывается на некие сопутствующие потери. Ну вот, вот так у нас реагирует наш кинематограф в ответ на ихнюю пропаганду, нашинской пропагандой, которая тоже вообще непонятно, что пропагандирует, откровенно говоря.
Вы перечислили фильмы достаточно уже для взрослой аудитории.
Не, ну,
детские.
«Меч» – это никакая не для взрослой аудитории, это если тебе старше 16 лет, ты такую чушь просто смотреть уже не будешь серьезно. Ну, понятно, там за какими-то приключениями последить можно, но это всерьез уже не воспринять будет. А «Спящий» – да, «Спящий» – это, конечно, для повзрослее.
А вот есть же еще «Наши защитники». Это
«Мстители». О, это вообще кошмар. Да, это просто.
Это же как раз вот наш ответ Марвелу.
Чемберлену. Он просто еще и сделан-то гнусно, но в том смысле, что технический уровень не сравнить. Марвел там все круто, а тут все не круто. Это отстой мобиль.
Это отчасти спасает.
Да.
В смысле, от такого хорошего захода пропагандистского.
Да.
Но опять же, тенденция есть. И если мы, вот мы же как бы выводы сейчас делаем, да, что у нас мы сейчас видим? Да? Мы видим сейчас не настоящих героев, которым ничего не угрожает, у них нет жертвы никакой, они ничем не жертвуют, в отличие от настоящих героев, которые жертвуют, в том числе и своей жизнью, в буквальном смысле слова. Не настоящие герои ничем не жертвуют. Они в качестве основного императива морального, как правило, ориентированы на какие-то свои личные, зачастую эгоистичные выгоды, о чем мы сейчас только что говорили. Например, спящие, да, решают какую-то конкретную,
ну, может, не свою, политическую, но бизнес-схему не
осуществляют. Да, 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 да. Ну, понятное дело, что может быть не лично вот, исполнитель, зачастую,
да,
может быть не
последним,
да, выгодополучателем, да, назовем это так, да, но все равно, вот, понятное дело, что они заточены под какую-то задачу конкретную.
За деньги не бьются, если быть точным.
Конкретную, да, задачу. Или эгоистичную задачу. Если мы говорим даже, допустим, про осуществление какой-то личной мести, как в «Ворошиловском стрелке», да, по-человечески мы понимаем героя Ульянова. Он отомстил за внучку, расстреляв вот этих вот бандитов. Да? Но прежде всего он осуществил акт личной мести. Это не геройский поступок, это акт личного возмездия. Да, он его сделал незаконным способом. Об этом можно спорить. Да, то есть, там, допустим, там с точки зрения закона он не прав, с точки зрения морально-этических понятий каких-то, допустим, ну, общественных, в принципе, он прав, таких уродов надо вообще убивать, как вот люди. Другие говорят, нет-нет-нет, их не надо убивать, их нужно там химическая кастрация. Это детали. Он действовал в рамках личных интересов, осуществил личную месть. Он не герой.
Конечно.
Именно глобально. Не патриот, если мы оценим героя-патриота. Мы же сейчас о патриотическом воспитании говорим. Идет подмена понятий.
Я уж молчу о том, что фильм «Ворошиловский стрелок», если уж быть совсем честным, вот нужно было снять немножко режиссёра Говорухина чуть-чуть не так. Вот когда он там стрелял в бензобак машины, когда там рядом негодяй сидел, вот там должна была 4-летняя девочка мимо проходить.
Да, а он, как сказать, упоротый своей этой местью просто ее не заметил.
Да.
Абсолютно конечно. Не заметил, абсолютно честно не заметил.
Да.
Она
да.
бы просто была, как вы сказали, сопутствующей потерей. Да. В американских фильмах, кстати, сопутствующие потери у героев их вообще никто не считает. Да, там господи. Полгорода разносят, гоняясь, одни хорошие парни гоняются за другими плохими, как бы, да. Но если хорошие парни всех убивают, это хорошо, а если плохие, то это плохо. То есть, если, допустим, там террорист захватил 20 человек и начинает их там демонстративно расследовать, это плохо. А когда хорошие люди его...
Рушат небоскреб.
Да, рушат небоскреб, тут убивая этого террориста. Это как бы нормально. По городу там побегали, полгорода этого разнесли. Через машины там, машины все побились, там полицейские какие-то сдохли, которые вообще не при делах. Они просто видят, что человек там нарушает скоростной режим, начинают его преследовать, а их тут хорошие парни вдруг расстреливают, потому что им мешают. В общем, бред полный. И вот это все нам выдают за какой-то героизм, за какой-то, ну, геройскую норму поведения. И этих людей, да, нам сейчас впяливают, по-другому не скажешь, как патриотов. Патриотов чего?
Вот, это возникает самое главное. Вопрос.
Чего? Вот если мы берем, допустим, вот опять же, возвращаясь к настоящим патриотам, мы об этом говорили. Там была четкая структура, целостное, неделимое патриотическое воспитание, которое жиздилось на чем? На идеологии. Это патриотическое воспитание не выбивалось из этой идеологии. Оно действовало в рамках идеологии и укрепляло эту идеологию. А идеология укрепляла патриотическое воспитание. Конкретные примеры мы видим в образах, воспетых образах, в литературе и в кино. Да? И если, опять же, вот Зоя, которая Таня, да, например, если это я сейчас о чем? Это я сейчас о Зое Космодемьянск. Да? Девушка, которая... представилась, когда была поймана, соответственно, возле Петрищева нацистами, представилась Татьяной, потому что у нее это из воспоминаний ее, скажем так, коллег, ее одной из героинь гражданской войны была Татьяна Соломаха, и она являлась предметом, если не предметом, а образцом подражания, ну, героем для Зои. Она назвалась Татьяной. Татьяна Соломаха – это женщина, которая была казнена недалеко от Ставрополя. Татьяна Григорьевна, она была изрублена белыми в Ставропольском крае. Да? Причем там после чуть ли не 10 дней пыток вместе с другими красными, ну, которые выступали, соответственно, за Красную Кубань, и были казнены как раз во времена белого террора. Сейчас, конечно, нам тут набегут, я чувствую, там каких-нибудь там славных товарищей, которые себя как-то ассоциируют с белыми движениями, и нам что-то нам напишут, да? Но мы говорим про конкретный период исторический и про конкретное воспитание. Вот, смотрите, обратите внимание, что для героя Татьяны, в смысле, Татьяна стала героем, осуществив какую-то деятельность в рамках той идеологии, выступив прежде всего верным адептом этой идеологии, да, не нарушив свои принципы, не предав их, и принципы этой идеологии, погибла, стала героем и примером для подражания для другой девушки, которая впоследствии стала героем Великой Отечественной войны. Так? Ну, я тут даже, кстати, вот это вот, если уж я тут что-то... Это вот Петр Клыпа, это тот, который мальчик, который... Вот он, Петр Клыпа, это тот мальчик, который был... в Брестской крепости, и, собственно, в фильме есть белорусский «Брестская крепость», который, собственно, построен как некоторое повествование с точки зрения вот этого Петра, то есть этот юный барабанщик, в смысле трубач, господи, из оркестра, оркестра этого гарнизона Брестской крепости. Ну вот, это Марат Козей, кстати. Да. Это все, опять же, пионеры-герои, да, которые раньше знал каждый. Это обычные нормальные люди, которые воспитывались на примерах, опять же, той же Татьяны Саламахи, тех же произведений Гайдара, в том числе и Тимурова команда, то есть тут в рамках единой идеологии, которая полностью была поддержана и государством, и каждым большинством людей этого государства. Любой твой отец, дед мог тебе рассказать про интервенцию, про гражданскую, как там что было на самом деле, какой был голод, как их там пытались победить. Ну, белые, да? Ну, в данном случае вот этот вот Марат Козей был партизаном разведчика. Представляете, он был, рисковал своей жизнью, будучи абсолютно смертным мальчиком. И я скажу, даже не сильно, ну, не сильным таким нездоровым, не каким-то таким прям, в общем, прям мега-чемпионом, да, там. Допустим, здесь вот это Володя Дубинин. Да? Ну, и Григорий Антоненко. То есть здесь, опять же, ну, я сдам ссылки, я не буду сейчас тратить время, рассказывая, кто это такие, что они там совершили.
Полезнее, да, посмотреть самостоятельно.
Да, действительно. Ой, прошу прощения. То есть все вот эти вот люди, некоторые репродукции фотографий, очень такие вот, Леня Голиков, это вот, да, да, Валя Котик. В основном эти дети оказались на оккупированной территории и, соответственно, приняли участие в партизанском движении. Очень тяжелом. Вообще партизанам быть крайне нехорошо. Ну, и для здоровья не полезно, и тяжело физически. Эти пионеры умудрились, так сказать, вот, осуществлять такую деятельность очень опасную.
Осознавая последствия.
Осознавая последствия, да. И главное, они точно знали, ради чего они бьются. Ради чего. Не ради какой-то кучки там богатых, да, а ради высокой цели.
Конечно.
Там ее потом озвучим. Вот, да, вот это вот Зоя Космодемьянская, а вот это Татьяна Саламаха. Да? Тоже вот настоящие героини, простые девушки, их не кусали какие-то пауки. Да? Вы представляете, какой смелостью нужно обладать вообще, да, чтобы вот так вот выступать, да? То есть не сломаться, когда тебя пытают. Вот это вот молодогвардейцы, кстати. А вот это я тоже такой подготовил сайт, это вот, кому будет интересно, это экранизация молодой гвардии, вот Нина Мордюкова, да?
Угу.
Ну, известная Ульяна Громова, да? Так что вот. Вячеслав Тихонов, интересно, он здесь есть? Да, есть. Вот
есть,
он вверху.
Вот, да.
Вверху, вот он, молодой Вячеслав Тихонов. Владимир Осьмухин, да, юный Штирлиц. То есть, в принципе, я дам ссылки, кому интересно, тот почитает о настоящих героях. Да? Но про молодую гвардию я даже могу, не знаю, возьму, наверное, тоже сделаю ссылками.
Ну, тут лучше пускай сами читают, да, просто да, почему? Да, да. Потому что рассказывать это или нужно рассказывать про каждого в отдельности подробно, или прочитать, значит, какие-то усилия потратятся, это лучше просто будет воспринято и лучше запомнится, я так считаю.
И, да, действительно, я просто ссылку дам, там можно будет почитать вообще, например, почитать, обращу внимание, к чему привела их деятельность в итоге, то есть они осмысленно рисковали жизнью за идею и умерли за нее, и как их нашли? Можно будет почитать из протоколов, которые были составлены при извлечении этих тел из шахты, что на них было, какие были повреждения. И проникнуться, с одной стороны, ужасом, а с другой стороны, мужеством этих людей. А это, по сути, старшеклассники.
Ну да.
Многие студенческого возраста.
Ну, какая разница,
вот там,
это дети, да, все равно. Да,
это дети, по сути, это дети. И это настоящая молодая гвардия, это не карьеристы эти дебилы, там, любители Селигера, которые там бухать туда ездят. Нет, это настоящая молодая гвардия, настоящие герои. Да? Ну, мне показала еще девочку Зину Портнову, то есть школьницу, которая умудрилась, ну, она тоже, как сказать, она... отдыхала в Беларуси, сама была из Ленинграда, то есть из Санкт-Петербурга, да. Ленинград, который сейчас называется Санкт-Петербургом, да, и она примкнула к Зиньковой Ефросине, это, как же это называлось-то, это была молодая гвардия, это были Красные Мстители, по-моему, да, что-то такое, забыла, как это, молодая гвардия, забыла, как союз это назывался, вот этот молодежный, юные мстители, но в итоге тоже она была поймана, и казнена в итоге. Хотя во время допроса известный эпизод, для устрашения местный следователь нарушил все мыслимые инструкции адекватных следователей и выложил на стол пистолет для устрашения допрашиваемой девочки. То есть мужик настолько был некомпетентен в качестве следователя, что решил ребенка напугать пистолетом. Кстати, во всех наставлениях, хоть американских, хоть советских, хоть российских, запрещено при любых допросах вот так вот делать. То есть выкладывать на стол оружие для устрашения. Потому что ты не знаешь, человек может сымитировать испуг. Ты такой радостный будешь. Ну вот Зина, короче, уложила его еще одного с этого пистолета. Школьница. Вот настоящий герой. Школьница, которая каждый момент времени осознавала опасность, да, и, собственно, и умерла в итоге. То есть, будучи ребенком, она была казнена. Здесь, опять же, настоящие герои, они всегда остаются настоящими героями. А проблемы вот современных героев, в кавычках, да, они смотрятся как-то смешно по сравнению вот с этими вот, ну, с этими героями, которые в тот момент времени для меня являлись какими-то моральными, ну, ориентирами, да, действительно так. В качестве глобальных проблем современности, ну, это просто, как бы сказать, сейчас как-то это все воспринимается. Вот та эпоха, она со всеми как-то высмеивается, вот там совок, тра-ля-ля, как-то вот этот подвиг нивелируется, да, вот ну, постоянно, тем более в СМИ, снимаются какие-то вот эти говносериалы, опять же, да, но стоит просто хотя бы даже вбить в поисковой строке «Молодая гвардия» и начать читать, как бы непредвзято была современная Википедия даже по отношению к Зое Космодемьянской, тяжело будет не увидеть этот подвиг. Мы можем по-разному относиться к тем моральным установкам, да? Тому посылу. Но видеть подвиг, ну, не увидеть подвиг сможет только слепой. Да? И здесь мы наталкиваемся вот на следующее. Что, почему, например, вот мы с чего начали? С патриотического воспитания для современности. Тогда было все просто в советские времена. Ну, относительно, опять же, просто. Да? Почему? Потому что была единая идеологическая система. Мы точно знали, что мы выступаем вот на этой стороне. Мы за диктатуру пролетариата, за диктатуру большинства, то есть работающих людей. Не за диктатуру кучки олигархов, банкиров. Да? Не за диктатуру, в том числе, чиновников, которые обслуживают класс этих олигархов, класс держателей средств производства, держателей крупного капитала, держателей каких-то других ресурсов. Ну, сейчас это все, в принципе, немножко изменилось со времен Маркса, да? Но изменилось лишь только в ширину, но не по сути. Да? Ну, не было как чего-то во времена Маркса, сейчас стало. Но смысл такой же, что тогда эти люди выступали за большинство. И Зоя Космодемьянская не зря говорила, нас 200 миллионов.
Всех
не повесите. Она имела в виду простых рабочих граждан. Именно за это, исходя из писем, о которых я уже упоминал, боролась «Молодая гвардия». Именно за это выступали и Голиков, и Козей, и Дубинин, и Зина Портнова. Именно из-за этого они, из-за вот этого морального убеждения, они готовы были идти, не обладая никакими спецвозможностями, спецсредствами. Ну, возможности – это возможности, как там у Супермена, а спецсредства – это там, пожалуйста, Джон Уэйн, да, там, суперкостюм. Да, у них не было. Они были готовы идти на смерть. А сейчас молодые люди, вот я с ними общаюсь, я понимаю, что, допустим, если сейчас вот меня об этом спрашивают, как воспитывать? Если сейчас, допустим, брать старые установки, воспитывать детей на тот манер, показываем советские мультики, рассказываем о советских фильмах, что зачастую здесь и делается, то, по сути, у ребенка могут возникнуть очень серьезные проблемы. Почему? Потому что он
действительность окажется... немножко не такая.
Да, действительность немножко не такая. И каждый родитель, который, допустим, выбирает какое-то такое патриотическое воспитание, он должен понимать, что он становится на очень серьезную и скользкую дорожку, в буквальном смысле слова. И теперь давайте поговорим о проблемах действительно современного патриотического воспитания. Есть сейчас у нас Родина? Есть. Это современная Россия. У нее есть какие-то интересы? Есть. Они какие? Они буржуазные. Да? И
интересы-то они дифференцированы. Есть
очень сильно.
Есть ее интересы народа, а есть интересы буржуазии. Они далеко не всегда совпадают. Очень
разумеется,
далеко не всегда.
Разумеется. И в каких-то вопросах, если говорить про патриотическое воспитание, эти интересы могут совпадать. Допустим. Вот я так выписал себе тезис, да, современных мачо, которые мне тут писали, в том числе и на Ютьюбе, что сейчас нечего защищать, это рашка, там, парашка, фу-фу-фу, там, нечего защищать. Ну, не знаю. Если ты воспитываешь ребенка именно как патриота России, почему нечего защищать? Сейчас Россия тоже есть. есть народ российский, есть, конечно же, и буржуазия, которая этот народ угнетает, грабит, и последние реформы, да, и последняя просто яркая демонстрация пенсионная, мы видим, что как нас угнетают и как нас оббирают.
За пенсионные реформы все почему-то забыли у нас про повышение ставки налога основного. Да, что-то как-то вот тоже непонятно. До пенсии, может, не все доживут, а до налога все.
До налога, да. Налог, как и смерть, да. Это что-то такое, как константа некоторая. Так вот, нечего защищать. Ну, можно так себя позиционировать, но в других странах, я открою страшную тайну, тоже есть налоги. И как ни странно, тоже есть коррупция. И есть бюрократия. В Испании она есть, она есть в Германии. Ну, да, может, на каком-то бытовом уровне вы увидите, живя в какой-нибудь Бельгии, что все хорошо. Но я уже об этом говорил, не стоит забывать, есть даже такая карикатура, когда Африка и Европа, ну, такое полушарие, соответственно, да, изображено, в Африке такой котлован, а в Европе горка. Очень хорошая карикатура, показывающая, почему в Испании, в Голландии, в Бельгии, в той же Германии так все прекрасно. Ну, в том числе, да? То есть, когда вы идете по Бельгии и любуетесь Бельгией, архитектурой, вы должны помнить, что еще в 20 веке, ну, относительно недавно, бельгийским детям за то, что их родители не выполняли норму, местные бельгийские товарищи...
Африканским детям.
Да, африканским детям, естественно. Местный бельгийский окон, я сейчас об этом говорю. Да. Да, рубили руки твоему ребенку. Что, тебе же зачем рубить, ты же ей потом не сможешь ничего добывать, культёй этой, да? А вот если отрубят твоему ребенку, то ты будешь работать гораздо более старательно, потому что у него есть еще вторая ручка. Вы представляете, как это морально действует? А тут европейцы, когда вы любуетесь там вот этими всеми европейскими красотами, идете по европейским чистым улицам, например, по Голландии с ее польдерами и тюльпанами, голландцы торговали черным товаром, то есть конкретными живыми людьми, ну, которые были... как бы негры, да, вот как сейчас неполиткорректно говорить, но тогда, когда торговали, не стеснялись, это были негры, черные рабы. Любуйтесь. Ну, если вы сможете жить с этим, с моральным устоем, то, пожалуйста, тогда вам действительно нечего защищать, причем нигде. Ни в России, ни в Голландии. Вы, поменяв родину, ну, окажетесь таким же маргиналом, космополитом для любой родины. Вы не будете никого защищать, потому что единственное, что вас волнует, это собственный эгоизм. Да? Как у всех практически этих вот современных героев. Вы правильно воспитывались на современных прекрасных образах Декстеров и Марвеловских комиксов. Все нормально, носите трусы поверх колготок, все будет хорошо. То есть вы не за это. Да, сейчас сложная ситуация для простых людей, нас с вами. Да? Воспитывая детей, мы должны понимать, что в каких-то моментах возможно, что, допустим, пойдя в армию, они, эти дети, да, могут осуществлять не совсем те интересы, которые интересны простому народу, да? А действовать в интересах правящего класса для его обогащения. Так? Но в другой ситуации они могут вполне себе эти интересы как правящего класса, так и угнетаемого совпасть. Например, при внешней агрессии. Когда вопрос станет вообще территориальная целостность, например, нашей родины. Как вставал вопрос не единожды в истории.
Да? Тут же нужно, опять же, отчетливо понимать еще одну вещь, что у нас есть патриотическое, вроде бы патриотическое воспитание, ну, по крайней мере, патриотическая пропаганда, которая льется из телевизора и прочих СМИ, которая оплачивается правящим классом. Но первый, кто предаст в случае серьезной угрозы целостности страны, ты и будет именно правящий класс. Я не говорю про конкретных людей, которые составляют этот правящий класс, но класс как класс – это готовая пятая колонна, которая находится не где-то около власти и, возможно, попытается ее взять в случае каких-то проблем внутренней и внешней политики, а которая уже находится при власти.
Да, да.
И кто мне скажет, что люди, которые продавали во время Первой мировой войны 152-миллиметровые снаряды родному правительству в 6 раз дороже, чем они стоят по-настоящему, это не диверсанты и не предатели, это именно они, саботажники, диверсанты и предатели, потому что они напрямую своим действием подрывают боеготовность воюющей армии. И продавая снаряд в 6 раз дороже, то есть они не дают купить 6 снарядов вместо одного, они продают один в итоге. Это все равно, что немцы бы выпустили те самые недостающие 5 снарядов по нашим окопам. Это ровно то же самое.
Абсолютно. Абсолютно. Действительно так. Но это не значит, что мы не должны быть патриотами. Это значит то, что мы должны в каждой конкретной ситуации самим пытаться разобраться сами и дать нормальную оценку тем, кого мы воспитываем. Да?
Да, да.
Безусловно. Чем мы здесь, собственно, и занимаемся. Второй аргумент и, как бы сказать, такой, как бы сказать, тезис, да, который мешает патриотическому воспитанию, это контрактная армия. Вот контрактная армия – это что-то такое страшное. Вот когда я слышу это выражение, как правило, люди, которые это озвучивают, абсолютно не представляют, что это такое на самом деле. Вот без шуток. Когда начинаешь спрашивать, а как это? Вот расскажи, как это работает. Ну, кроме того, что этих людей нанимают за зарплату, я больше ничего нормального, вменяемого не слышу. Ну, на самом деле, у них единственный постулат можно охарактеризовать такой песней Евы Польны. Может, кто-то, только уже не я. Не я, не я, не я, не я. Не я, да. Я хочу откупиться, чтобы кто-то пошел. А я хочу тут, ну, здесь спокойно жить, чтобы кто-то меня защищал. И тут получается что? Что, кстати, я когда готовился вот к этому ролику, посмотрел ролик «Трэш Смэш». Это Валентин Конан, который на Сайван у него ролики есть. Там. Вот он создал такой ролик «Почему война никогда не меняется». И в том числе он там тоже говорит, что вот, контрактная армия, она экономически обоснована. Но я еще вернусь к этому ролику, все очень показательный, там много всяких интересных моментов было. Так вот, я не спорю, контрактная армия, она, естественно, дешевле зачастую, чем массовая призывная. Ну, это в целом. А отсутствие армии еще дешевле, чем ее присутствие.
Конечно, вон как хорошо в какой-нибудь Лихтенштейне. Вообще армии нет.
Зачем оно туда? Ну, тут Лихтенштейн, или, допустим, есть, кстати, есть всякие такие замечательные страны, где до сих пор вполне себе действует территориальная милиционная система.
Швейцария.
Да. Кстати, вот я тут общался с некоторыми товарищами, даже из стран Прибалтики, у которых примерно то же самое, там такой гибрид контактной и территориальной милиционной системы. Так вот, там у них как-то, как правило, вот в таких структурах силовых, то есть в армиях, по такому принципу сформированных, мне нравится, у нас там разные водные, там подъем по тревоге, одна водная, вторая водная, мне нравится у них водная, у них она одна, как правило. Нас захватили, мы партизаним. Ну, то есть, все логично. Для таких условий геополитических, да, ну, по-моему, другой водный быть не может. Мы, к сожалению, не Швейцария, мы не Лихтенштейн, мы даже не страны Малой Антанты, то есть, там, Литва, Эстония и Латвия. Мы немножко другая страна. Мы 1/6 часть этой суши. Это большая территория, к слову сказать, да? То есть, здесь, опять же, вот про контрактную армию мы уже говорили. Контрактная армия хороша для капиталистического государства, для решения каких-то
локальных задач.
Она также хороша для решения внутренних задач, то есть для подавления собственного народа. Вот эта вот наивная идея, что я откуплюсь, в случае чего, в случае какой-то суровой внешней агрессии, где действительно нужно быть потом, вот в тех условиях, патриотом, по-настоящему патриотом, да? Как вот Зоя Космодемьянская против внешнего врага выступать, или как Володя Дубинин, тут не прокатит, тут не откупишься. Более того, контрактная армия быстро заканчивается, она не решает самую главную проблему, которую я всем задаю, и все на меня такими глазами смотрят, я говорю, а что ты мне скажешь про моб-ресурс?
То есть, возобновляемость солдата в окопе.
Начинают такую пургу нести. Я вот, и меня когда воспитывали, у нас был такой полковник Балахонов, я пойду какую-то песенку пел, Colonel Bell, да, который там всех воревел, речевку. Так да. Вот, этот полковник Балахонов нам говорил все время одно и то же, что вы созданы для того, чтобы просто в первые месяцы тупо умереть. Более того, вы как офицеры умрете прям точно, потому что расход вас, как офицеров,
очень высокий.
Очень высокий в первые дни войны, потому что солдаты еще пока не обучены, не обстреляны, и большинство задач, которые должен решать солдат и сержант, решаете вы на поле боя. Во всех армиях начало войн, ну, любых войн, Первая мировая, Вторая мировая, даже французский, Вторая мировая война, офицеры гибли пачками в первые дни войны. Почему? Именно поэтому, по объективной составляющей. Поэтому вас будет очень мало потом, ну, я имею в виду, если и будут если вы будете стоять на параде победителей, то очень-очень мало. Катастрофическое меньшинство. Вместо вас придут эти ребята, которые там партизанят. Моб-ресурс будущий, да, там. Так вот, контрактная армия почему-то на него не отвечает. Вот если создать всех-то контрактников, да, то контрактников не хватит, их мало. А если создать большую контрактную армию,
это будет дороже,
чем призывная.
Гораздо.
Конечно, это уже тоже проверенная история. Ну, и вот эта вот отмазка, что я такой патриот, и мой патриотизм выражается в том, что я плачу налоги, это тоже не прокатит. Если первая категория говорит, что защищать нечего, вторая, ну, этих не патриотов, да, это вообще не патриоты. Да,
это но эти хоть честные.
Да. Эти говорят, мы откупимся, да, вот они наивно полагают, многие люди откровенно заблуждаются, то есть просто не понимая, как правило, вот я, вот медика все время бесит, знаете, когда там какой-нибудь там начинает им там парамедик рассказывать что-то, вот есть такие люди, которые там закончат какой-то заочный институт и диетологами там пишут какие-то диеты, там, я знаю таких товарищей, я прям говорю, ты что, диетолог? Меня там, я как-то рассказывал, у меня один товарищ в маске увидел, как я там бегаю. Я говорю, Максим, зачем ты в маске? Это же убьет твою эндокринную систему. Я говорю, что слово эндокринный нравится, что ли? Что ты пишешь вообще? Бред. Вот такие товарищи там составляют диеты, как диетолог кого-то ведут, там, понимаете? Они заканчивают какой-нибудь там омский заочный какой-нибудь институт, там, не знаю. В общем, бредятина, да? Медики, нормальные медики, которые 6 лет учили, 7-й год интернатуры, когда видят таких клоунов, они просто прям бесятся, говорят, как вот каждый баран знает, что ему лучше. Знает, что медик не прав, а он прав. Ну, в плане вопросов здоровья, подбора лекарственных препаратов, еще чего-то такого, понимаете, лечение каких-то там хронических и не только хронических острых заболеваний. Но при этом те же самые медики, зачастую, когда мне начинают рассказывать про армию, я говорю, ребята, а вот ничего не пугает вас? Ничто вас там, ну, как-то не выбивает из колеи? Вы мне сейчас только что лечите про мою тему. Как вас лечат, допустим, про вашу медицину. Здесь вас злит, а здесь вы сами, как дилетанты, мне тут задвигаете, и никакого диссонанса у вас нет, да? Вот это как раз такая, кстати, по-моему, кто? Товарищ Энгельс говорил про образованных идиотов. Когда в своей области идиот, а в другой, в смысле, в своей области профессионал, а другой идиот. Так вот, про контрактную армию как раз вот это вот, да? Вторые патриоты – это которые, если надо, повторю. Да? Опять же, получается, вот современные патриоты. С ними тоже все очень там весело, прям вообще. То есть они вроде бы как не совсем упущенные люди для общества, да, но они, и они воспитывают в таком стиле своих детей. То есть мы сейчас говорим про взрослых пока людей, да, что они говорят, что «сынок, ты не напрягайся, мы сейчас тебе сделаем отмазку, нефиг тебе в армию ходить, лучший институт, лучшее образование, что ты будешь 2 года терять, сейчас год, поправляюсь, раньше 2, ну, в историческом
короче, периоде недавно.
Это недавно, да, случилось, короче, зачем тебе туда идти? Не надо, не учись, тут военная кафедра какая-то с тебя останется, тра-ля-ля, мы тебе все сделаем. Если надо, и папа, вот папа, смотрите, в спортзал ходит, вот у него такие бицепсы, сисепсы, жоповцы и все, и квадрицепсы. Надо повторить. Вот смотри, как он там в страйкбол хорошо играет, и ты с ним пойдешь. Нормально, уже нормально. А потом он тебя в тир возьмет на практическую стрельбу. Мы когда вот путешествовали в Донбасс с Устином, про страйкболистов там, в общем, всю дорогу ржали, как кони, вспоминая случаи, как там ребята вот эти вот показывают себя, скажем так, в реальной ситуации. Ржали реально, как кони. Без шуток. Есть, конечно, среди них ребята, которые прошли боевую подготовку нормальную, имеют боевой опыт, а потом уходят туда, у тех все хорошо. Да? Но те, которые порох они нюхали, грубо говоря, и вообще, ну, они ничего, не то чтобы не повторяют. Им даже когда показываешь, они не повторяют. Это просто люди, которые пребывают в некотором заблуждении и думают, что когда что-то с ними случится, они и по своим физическим, психологическим и всяким там другим предметам и дисциплинам военного характера смогут просто что-то... Я не говорю сейчас про какой-то там подвиг глобально, да? Просто смогут принести пользу и хоть как-то, выполняя рутинный подвиг, как простой солдат делает. Ведь вот эти вот ребята, им отчасти повезло, да, а об этом подвиге узнали. Фадеев красиво написал о молодой гвардии. Но на самом деле все они, это главное, они воплощали групповой подвиг всего советского народа. И трудовой, и военный.
В неких пиковых проявлениях.
Да, каждый советский человек осуществлял причастность свою лично вот к этим товарищам. И даже пионер, который носил, ну, отряд которого носил, допустим, там имя Зины Портновой, он также ощущал себя вот таким причастным. В отличие от этих товарищей, которые думают, что если надо, мы повторим. Не повторите. Вы не повторите. Это иллюзия готовности и патриотического воспитания. И вот этот вот вот эта ситуация сейчас, да, она, мы ее описали, как было в советские времена, опять же, как случилось вот эти 90-е с падениями, какие герои пришли на замену, свято место пусто не бывает, про российские сериалы, про российские попытки создать своих героев, как альтернативу марвеловским героям. Для чего вот это вот вообще все, да? Здесь абсолютно осмысленная ситуация происходит сейчас с нами, да, и она прекрасно вписывается, вот как в советские времена была абсолютно осмысленна советская пропаганда на всех ее участках, да, на всех фронтах пропагандистских, как в как при воспитании дошкольном, школьном и дальше, и воспитании через трудовой коллектив советских коллективов и воинских коллективов советских, вообще в советском всем обществе, да, так и сейчас, если мы наивно полагаем, что у нас сейчас все как-то, вот в советские времена была пропаганда, сейчас якобы ее нет, как нам говорят, она есть. Она есть, и она абсолютно, осмысленно, специально вот так дифференцирована. Разделяй и властвуй. Принцип работает везде. Вместо подготовки к защите Родины у нас сейчас применяются игры. Я как-то об этом говорил, вот эти все там военно-исторические общества, страйкбол, там, ножевые системы боя а-ля спецназ, там, чего-то там, да? То есть вот это вот все это разнообразие, мы о нем тоже, кстати, говорили в ролике вот про боевое искусство, всякую ерунду, да, оно подменяет реальное занятие боевой подготовкой с целью защиты Родины. Почему? Потому что наши друзья-капиталисты извлекли очень серьезный урок из истории. Движителем в 17 году всех революций, всех двух, как мы помним, были солдаты-матросы, ну, которые, вот, собственно, пришли с оружием конкретно, например, в славный город сначала Петербург, а потом Петроград. Ну, после февральских событий, да? И потом, соответственно, они непосредственно со своим винтовкой, со своей винтовкой и со своим штыком, человек с ружьем, да, фильм был такой, осуществляли вот эту вот революцию в буквальном смысле слова. Мы сейчас не говорим там об ошибках, не ошибках, кому они принадлежали, это могли быть анархисты, ну, люди, которые ближе к этим идеям.
Эсеры.
Эсеры. Могли.
Меньшевики.
Меньшевики, большевики, а кто угодно. Но мы, наверное, любой историк скажет, что именно под историческую ситуацию подстроились все партии, которые остались у власти после, собственно, февраля, а потом потеряли власть, и другие подстроились после октября. То есть в этом смысле, да, инициировали это все, революции как бы там, да, сверху произошли какие-то преобразования, но движущей силой оставался народ. А движителем непосредственно это яркие представители этого народа, которые пришли с войны, они были обучены и вооружены. Если вы возьмете каких-то современных вот этих вот, которые там в Рио...
Что важно, организованные.
Правильно.
То есть приходит полк, это все-таки не 1000 человек, разумеется. А это совсем другое дело.
Вот когда
полк.
Мы разговаривали в ролике про оружие, так вы хоть 100 штук оружия, там какие-то там, хоть там бараты, блин, имеете там, или не знаю, там НЦВ 12,7, кстати, хорошая вещь. Да, вот она на 2 километра так стреляет, и на 1,5 по воздушным целям. А если бьет, допустим, ну, в принципе, пулемет, это же не для прицельной стрельбы, до 6 километров пуля сохраняет свой, скажем так, разрушительный потенциал. Если даже с 3 километров по вашей позиции долбанут с НЦВ...
С утеса.
Да, да, ну, я так его назову, ну, правильно, утес.
Ну, да. Ну, ну, просто
сленгом утес, да, чтобы люди понимали.
Окружающим так понятнее,
да. Короче, 12,7, оно разубедит вас во всем. Так вот, это мощнейшее оружие.
Я вам
скажу,
не поможет.
Крамольную вещь, даже сейчас его разрешат иметь простыль, оно не поможет. Важно боевое слаживание. Вот как раз то, что не дает никакие там кружки, блин, там по ножевому бою, никакие кружки по практической стрельбе, никакие там стрельбы, кружки там спортивные по тайскому боксу, какие-то там военно-исторические общества тоже, потому что это маленькие подразделения. А эти люди, вы правильно сказали, они пришли с оружием, организованные, обученные и слаженные. Слаженные. И они именно были движителем, если говорить, ну, физикой, да, то есть... Здесь политическая слепота современных товарищей, которые там радеют за, если можем, повторим, за контрактную армию, еще за что-то, они забывают, что даже в случае каких-то глобальных катаклизмов, вы правильно сказали, капитал смоется, как голландский капитал резко стал британским. Мы помним. Мы, кстати, тоже
вспоминали.
Да, в 17 да. веке. Да? А вот эти товарищи, которые, ну, те, которые первые, которые ничего не надо защищать, они, конечно, свалят за рубеж, с ними все будет хорошо, и то не все. Я так думаю. Некоторые не успеют, а некоторые.
А некоторые, которые не успеют, да. с ними там поступят нехорошо.
Конечно. Ну, они об этом просто не знают, мы их расстраивать не будем. Пускай надеются, что с ними там будет все хорошо, хотя будет плохо все. А те, которые здесь останутся, к сожалению, повторить не смогут. А вот эти как раз, которые сейчас контрактники, которые там, сейчас же каждое ведомство у нас, даже МЧС, имеет свой спецназ.
Да.
А вот этот спецназ как раз будет предназначен для того, их же кормят хорошо, чтобы защитить вот этих товарищей, которые будут думать, а куда подороже себя продать? Вот мы украинцев, не всех украинцев, а украинское правительство олигархов ругаем за то, что они прогнулись не под нас, а под западных партнеров, да? Но если над нашими зависнут, там, над нашими патриотами сейчас поневоле зависнет какая-то бензопила над тестикулами, они тоже сменят легко. А спецназом прикроются, чтобы подороже себя продать и чтобы хорошо договориться. И прикроются от всех, и от тех, а главное, от своих вот этих вот сограждан, чьи противоречия будут в тот момент времени очень сильно невыносимы, как это уже было во времена Первой мировой войны в предреволюционный период. Собственно, из-за чего это и случилось. Да, холодильник всегда побеждает любой рупор пропаганды. Телевизора раньше не было, ну, в те времена, в 17-м году, но победило. Здесь вот, опять же, я вспоминал вот этого Валентина Конана, который там трэш-смеш. Здесь он, конечно, в своем ролике, я даже хотел с ним там немножко пообщаться, потому что, в принципе, к Валентину проблем, в смысле, претензий никаких нет. Он все правильно озвучивает. Он говорит, например, что мужчины более мускулинны, да, ну, капитан очевидность. Да, что насилие в основном осуществляют мужчины за своей этой мускулинности. Но мужчины до сих пор и играют более важную социальную роль в обществе, как ни странно. Ну, их больше просто тупо на значимых должностях, например, в армии, в силовых структурах. Как им не участвовать в этих проявлениях? Это странно было, да? Потом, там что-то он еще говорил, что вот там, где есть оружие, да, оно там стреляет. Ну, то есть, такие какие-то объективные вещи он озвучивал. С которыми не поспоришь. То есть, исследования каких-то там, ну, американцев, например, где оружия много, и вот там насилие в семье, с применением оружия. Если оружие есть, то, как правило, оно там, типа, вот, применяется. Но вопросов нет. Если у тебя есть инструмент, например, молоток, ты будешь забивать гвозди. Если у тебя их нет, ты будешь забивать гвозди чем угодно, например, пассатижами. Это неудобно, но возможно. То есть, к самому вот этому вот Валентину в его ролике никаких вопросов, ну, по сути, не возникает. Но он не сделал продолжения. Да, он такой в костюме Fallout там ходил, красиво рассказывал. Я ссылку дам, посмотрите. Но он не рассказал о другом. Например, когда он говорил, вот такой пример приведу, вы говорили про Джона Рэмбо, это тоже очень важно, который, например, вернулся и начал там за полицейскими гоняться. И мы сказали, что Иван Бровкин у нас не сможет гоняться за милиционерами. Мы даже представить советские времена такое не могли. Потому что советское общество действовало в едином пропагандистском векторе. И военнослужащий после армии, наоборот, получал льготы даже в семейной жизни. За несемейных не выходили замуж.
За неслуживших.
За неслуживших, да. Прошу прощения, не выходили замуж. Правильно? Какой-нибудь ветеран войны вообще не имел проблемы с трудоустройством. Наоборот, этот человек прошел войну. Это руководитель прирожденный. Его можно было там представителем колхоза поставить, там, мужчину с ранением. Что говорит нам, допустим, трэш-смэш? Он озвучит объективные данные, что, например, сейчас в современном обществе, в том числе в зарубежных странах, не у нас, люди, которые отслужили, они имеют большие проблемы с трудоустройством, чем те, которые не служили. Он говорит, что у них психика ломается, да, там вот, ну, извините меня. Так это же проблема не только армии, это проблема общества, которое не принимает этих людей. Для чего оно их не принимает? Так, чтобы они абсолютно осмысленно их не принимают, чтобы они не смогли интегрироваться в общество, как Джон Рэмбо. Почему? Так если бы Джон Рэмбо интегрировался в общество в первой части, не было бы еще два фильма прекрасных.
Конечно.
Он бы не смог бы действовать во Вьетнаме и не смог бы действовать в Афганистане. Так? Он бы не смог являть собой частную военную компанию, о которых мы тоже говорили.
Ну, то зачем есть, если ты попал в ванскнехты, да. У тебя задача остаться в ванскнехтах. Точнее, у твоих хозяев задача,
конечно,
чтобы ты не слинял.
Конечно. А нафига тебя учили этому всему? Джон Рэмбо возмущается, что он управлял миллионной техникой, которая стоила миллионы, там, вертолетами, танками, а теперь не может устроиться в обычный офис. Так это никому и не нужно в том обществе. иди и дальше управляй. Ничего себе, сколько денег мы в тебя вбухали, чтобы ты стал машиной для убийства. Мы тебя воспитывали, что ты смаковал эту смерть, да, то есть наслаждался ей, как Декстер, как Пила, как Барни Росс и прочее-прочее. Это я моральные ориентиры указываю сейчас, разумеется, да. То есть вот, так здесь у нас мы сейчас имеем то же самое. То есть он не делает этот вывод, он не делает то, что общество не принимает, а общество капиталистическое. Он не раскрывает все эти капиталистические фишки, которые как раз и делают вот из людей псевдопатриотов, продажных патриотов, которые по своим морально-этическим принципам готовы защищать какую-то избранную категорию или свои эгоистичные интересы, и тех людей, которые эти эгоистичные интересы подпитывают, в том числе и финансово, и какими-то другими гешефтами. Разница между настоящими героями, настоящими патриотами и современными, и современным воспитанием, что современный патриотизм, он очень материален и рассчитан на конкретный гешефт. Нам же в нашем случае нужно просто, в качестве вывода что скажу, тяжело воспитывать сейчас. Очень много вот этих вот ложных ориентиров. Нам нужно что делать? Ориентироваться на четкий классовый подход.
Правильно.
И все.
Для чего нужно образование получать специфическое? То есть ребенка нужно уже с детства рассказывать, что за всеми очень сложными процессами в оконцовке стоят процессы базовые. То есть они, как правило, очень просты, в том числе просты для понимания. И отсюда нужно ребенка как патриота учить думать, потому что патриот, он только тогда настоящий патриот, когда он этот выбор делает осознанно. Ну, в самом деле, трудно сказать, что какие-нибудь пациенты дурдома, даже если они вдруг прорвали участок фронта, это они сделали от патриотизма. Нет, патриот, он патриот тогда, когда его выбор осознанный. А осознанный выбор должен происходить в нужном для большинства людей ключе. Сейчас вот мы задали вопрос уже почти 2 часа назад, что такое патриот. Патриот – это тот, кто любит свое отечество. Отечество – это подавляющее большинство людей, его населяющих. Вот тогда это отечество, когда это земля плюс основная масса людей.
Точнее, это интересы, это подавляющего большинства.
Естественно, это подавляющее большинство выражается в реальности через свои объективные, то есть независящие от личных хотелок, интересы. И вот если молодой человек оказался в армии государства, заметьте, не страны, я говорю сейчас, а государства, то есть это власть в стране, и это государство вдруг издает новое некое издание Нюрнбергских законов, к примеру, кто не знает, почитайте, что это такое, то вот за такое государство воевать нельзя. Осознанным выбором патриота будет, я не знаю, и дезертировать, сбежать, сесть в тюрьму, как Эрих Хонекер в своё время в Германии. Но никогда не воевать за такое государство, не за страну. Потому что если страна принимает Нюрнбергские законы и готовится осуществлять агрессию или уже ее осуществляет, так нужно понять, что действует не в интересах страны и подавляющего большинства ее населения, а в интересах кучки подонков, которые хотят обогатиться на крови своих сограждан. Вот с такими людьми патриоту не по пути никогда. Лучше, чтобы тебя гестаповцы твои же собственные расстреляли, по крайней мере, это будет патриотический ход. По крайней мере, ты окружающим людям покажешь, что у вас не вся страна еще превратилась в кучку подонков и негодяев. Немецким антифашистам в свое время не помешала принадлежность к великому, без этого, без каких-либо оговорок немецкому народу и великой немецкой культуре пойти против собственного немецкого правительства.
Да, не против народа, а против правительства.
Это были настоящие патриоты Германии. Вот они именно были патриоты Германии, а не Михаил Витман или этот самый, как его там, Рудель, да, которые бомбили и стреляли, сидя за рычагами замечательной немецкой техники.
Вот. Как Витман, да.
Танк, да, вот да, я говорю, Михаил Витман, Рудель – это ас-бомбардировщик и прочие, прочие, прочие. Вот поэтому, чтобы потом не было мучительно больно, молодого человека нужно воспитывать думающим молодым человеком, который будет четко отличать, во-первых, классовую принадлежность, классовые интересы и понимать, чьи классовые интересы соответствуют интересам страны.
А в качестве моральных ориентиров можно опираться на старые ориентиры советской эпохи. Они как минимум были действительно высокоморальные и действовали в интересах большинства.
Да, это просто правильные люди. Да, спасибо, Максим. Всё. На сегодня все. Всем пока.